Денабнет, инквизитор Эйзенхорн, Ксенос, глава первая. Холодный прием, смерть в хранилищах сна, некоторые размышления о пуританстве. Я прибыл на спесь в сезон бездействия в 240М41, как утверждал имперский сидерический календарь в поисках рецидивиста Мурдина Эйклона. Бездействие длится 11 из 29 месяцев лунного года спеси, и единственный, кто подает признаки жизни в это время, это облаченные в теплые одеяния хранители со своими светящимися посохами, патрулирующие окрестности гробниц гибернации. Внутри этих холодных мавзолеев, выстроенных из темного базальта и керамита, спят вельможи спеси и видят сны об оттепели, сезоне между бездействием и живительностью. Сам воздух был ледяным. Инкрустированные изморозью гробницы и покрытая толстой коркой льда, лишенная каких-либо примет земля. Над головой бесконечной ночи мерцали звезды. Одна из них являла собой солнце спеси, столь далекое в это время. Только с приходом оттепели планета вернется в теплые объятия своей звезды, и тогда ее солнце станет пылающим шаром, а пока это только светящаяся пылинка. Когда мой боевой катер опустился на посадочную площадку в долине гробниц, я натянул облегающий комбинезон с внутренним подогревом и закутался в накидку, защищающую от этой отвратительной погоды. Но тем не менее, смертельный холод все равно впился в меня. Глаза заслезились, и слезы тут же стали превращаться в ледяные бусины на ресницах и щеках. Я вспомнил краткий доклад о местных условиях, подготовленный моим архивистом, и быстро опустил забрало шлема. Озноб почему-то стал сильнее, когда теплый воздух начал циркулировать под пластиковой маской. Хранители, извещенные о моем прибытии через астропатов, ожидали меня у посадочной площадки. Они почтительно склонили свои светящиеся посохи, и в этой морозной ночи было видно, как от их плащей поднимается пар. Я кивнул им, показывая главному знак, подтверждающий мои полномочия. Нас ожидала эсмобиль, окрашенная в цвет ржавчины 20-метровая стрела, покоящаяся на полозьях и шипованных гусеницах. Машина помчала меня от посадочной площадки, позади остались мигающие сигнальные огни и мой боевой катер, похожий очертаниями на кинжал. Зубчатые гусеницы поднимали за нами буранчики мерзлого снега. Фары освещали небольшое белое пятно, окруженное непроницаемой стеной черноты. Вместе с Лорес Вибен и тремя хранителями я ехал в кабине, озаряемой только янтарным свечением приборов на панели управления. Обогреватели, встроенные в кожаные сиденья, выдыхали теплый затхлый воздух. Хранитель передал Вибен информационный планшет. Она мельком взглянула на него и отдала мне. Я сообразил, что забрало моего шлема все еще опущено. Я поднял его и принялся шарить по карманам в поисках очков. Вибен с улыбкой вытащила их из кармана своего облегающего плотного комбинезона. Я благодарно кивнул, водрузил их на нос и приступил к чтению. Когда айсмобиль остановился, я как раз вызвал на экран последние страницы текста. «Молитвенник 2.12», — объявил один из хранителей. Мы вышли из машины, снова опустив забрало. Морозные хлопья кружились в обступающей нас темноте и искрились в свете фар айсмобиля, сверкая подобно драгоценным камням. Я знал, что меня ждет куда более жестокий холод, и во имя милосердия императора не хотелось мне снова испытать его. Мороз кусался, обжигал, горчил на языке. Каждый сустав моего тела протестующе скрипел. Тело и сознание словно медленно цепенели. И это было нехорошо. Молитвенник 2.12 являл собой мавзолей гибернации в западном конце огромной имперской авеню. В нем размещалось 12 142 члена правящей элиты спеси. Мы приблизились к огромному склепу и стали подниматься по черным, заметенным снегом ступеням. Я остановился. «А где хранители гробницы?» «Совершают обход», — был ответ. Я поглядел на Вибан и покачал головой. Ее рука скользнула под мантию, подбитую мехом. «Они знали о нашем прибытии?» — спросил я, снова обращаясь к хранителю. «Знали, что мы ожидаем встречи?» «Я проверю», — сказал хранитель, который передавал планшет. Он продолжил подъем по ступеням, и фосфорное свечение его посоха задрожало. Двум другим, похоже, стало не по себе. Я кивком подозвал Вибан, чтобы она держалась поблизости, и пошел за проводником. Мы догнали его на нижней террасе и обнаружили взирающим на лежащие тела четырех хранителей, чьи светящиеся посохи с шипением угасали поблизости. «Как?» — он запнулся. «Отойди», — произнесла Вибан, вытаскивая оружие. Крошечная янтарная руна, означающая «взвод», засияла в темноте. Я обнажил свой меч и включил его. Клинок хищно загудел. Южный вход в гробницу был открыт нараспашку. Оттуда вырывались сверкающие копья света. Все мои опасения наперебой торопились оправдаться. Когда мы вошли, Вибан поводила из стороны в сторону дулом пистолета. Зал оказался узким, с высоким потолком, освещенным сферическими лампами. Врывающийся снаружи ветер завивал снежные буранчики на отполированном базальтовом полу. В нескольких метрах от входа в замерзшей луже крови лежал еще один мертвый хранитель. Мы перешагнули через него. От главного коридора в разные стороны расходились проходы, ведущие вдоль гладких базальтовых чертогов, где располагались ряды крионических камер. Мы шли словно по самому огромному моргу во всем Империуме. Вибан беззвучно устремилась направо, а я пошел влево. Признаюсь, что к этому моменту я был сильно взбудоражен. Мне не терпелось покончить с делом, которое так долго не давало мне покоя. Эйклан ухитрялся убегать от меня в течение целых 6 лет. И каждый день из этих 6 лет я изучал его почерк, и каждую ночь видел сны о нем. А теперь я мог почувствовать даже его запах. Я поднял забрало. С потолка капала вода, вода оттепели. Внутри становилось теплее. Кое-где смутные силуэты уже зашевелились в своих ледяных камерах. Рано, слишком рано. Первый человек Эйклана вышел на меня из западного коридора. Я развернулся и отсек ему голову, прежде чем он успел опустить свой ледоруб. Второй напал на меня с юга, третий с востока, а затем атакующих стало еще больше. Толпа. Во время сражения я услышал звуки яростной перестрелки из хранилищ справа, у Вибан неприятности. Я слышал ее голос по воксу. «Эйзенхорн! Эйзенхорн!» Я развернулся и снова ударил. Все мои противники были тепло одеты и сжимали ледорубы в умелых руках, представлявшие собой серьезное оружие. Их темные глаза казались остекленевшими, но двигались эти люди быстро. Хотя что-то в манере их движения заставляло считать, что они действуют бездумно, по чьему-то приказу. В моей руке пел энергетический меч, древнее, благородное и изящное оружие, благословленное самим ректором Инкса. В 5 резких взмахов он переправил моих врагов из мира живых в ад. От луж крови в воздух поднимался пар. «Эйзенхорн!» Я развернулся и побежал, громко шлепая по залитому талой водой коридору. Впереди опять раздались выстрелы, а затем крик на вдохе. Вибен лежала лицом вниз поперек трубы морозильника. Быстро застывающая кровь приклеила ее к промерзшему пластику. 8 приспешников Эйклана лежали вокруг. Ее оружие валялось чуть поодаль от ее вытянутой руки, а рядом израсходованная обойма. «Мне 42 стандартных года. По имперским меркам я нахожусь в полном расцвете сил, и я молод по меркам Инквизиции. Всю свою жизнь я обладал репутацией холодного, черствого человека. Некоторые называли меня безжалостным, бессердечным, даже жестоким. Это не так. Я никогда не находился за границами эмоциональности или сострадания. Но я обладаю, и мое начальство считает это основным моим достоинством, исключительной силой воли. Она хорошо служила мне в моей карьере, позволяя спокойно и неустрашимо справиться с любым злом, какое могло угнездиться в этой несчастной галактике. Я просто не мог позволить себе роскошь чувствовать боль, страх и печаль. Лорес Вибен служила со мной в течение 5,5 лет. За это время она дважды спасала мне жизнь. Она считала себя моим помощником и телохранителем, хотя, по правде говоря, в большей степени была моим компаньоном и другом по оружию. Когда я завербовал ее в клановых трущобах Торниша, то сделал это из-за ее боевых навыков и звериной силы. Но не менее ценны для меня были ее острый ум, находчивость и холодная рассудительность. Я посмотрел на тело и, кажется, даже прошептал ее имя. Затем я погасил энергетический меч и задвинул его в ножны. Вернулся в тень коридора. Кроме учащенного звона капели, ничего не было слышно. Вытащив пистолет из кожаной кобуры под левой подмышкой, я проверил обойму и включил вокс. Эйклан, несомненно, контролировал все входящие и исходящие передачи в молитвеннике 2.12, так что я воспользовался глоссией, неофициальным устным шифром, известным только мне и моим ближайшим сотрудникам. Многие, если не большинство, инквизиторы развивают свои личные языки для конфиденциального общения, один сложнее другого. Глоссия, основы которой я разработал 10 годами ранее, была умеренно сложной и органически развивалась по мере надобности. Шип запрашивает эгиду, восторженные звери под ним. Эгида поднимается, космического цвета. Бетанкор ответил немедленно и точно. Розы шипы обильны, во имя пламенного света полумесяца. Пауза. Во имя пламенного света полумесяца? Прошу подтвердить. Подтверждаю. Путь фаянсовой бритвы. Изображение цвета слоновой кости. Изображение отклонено. Изображение сурового испытания. Эгида поднимается. Конец связи. Он уже в пути. Бетанкор принял известие о смерти Вибен настолько тяжело, насколько я и предполагал. Но это не должно отразиться на его работе. Мидас Бетанкор – вспыльчивый и порывистый человек, за что я его отчасти и люблю, и использую. Я снова вышел из тени. Моя облаченная в перчатку рука чувствовала успокаивающую тяжесть пистолета модели Сципио, стоящего на вооружении в военном флоте. Тусклый хромированный корпус с инкрустированными щечками – из слоновой кости на рукоятке, в пружинной обойме 10 пуль, каждая из которых представляла собой надежный пресекатель человеческой жизни. Еще 4 полные обоймы лежали в моем набедренном кармане. Не помню точно, Где именно я приобрел Сципио? Он прослужил мне уже несколько лет. Однажды ночью, года за три до сегодняшней, Вибан выдрала потертые керамитовые щечки рукоятки с фабричной штамповкой и девизом военно-космического флота, заменив их собственноручно гравированными щечками из слоновой кости. «Обычная практика на Торнише», — сообщила она мне, возвращая оружие на следующий день. На новых щечках было довольно примитивное изображение человеческого черепа с прорастающей сквозь глазницу розой, шипов которой капала кровь. В эти капельки Лорес инкрустировала пунцовые драгоценные камни, дабы пресечь сомнения в том, что это именно кровь. Под черепом корявыми буквами она выцарапала мое имя. Я рассмеялся тогда. Порой я просто-напросто стеснялся вытаскивать это по-бандитски разукрашенное оружие. Теперь же, когда Вибан мертва, я понимаю, какой чести и какой преданности был удостоен. Я поклялся себе, что убью Эйклана из этого оружия. Являясь преданным слугой Священной Инквизиции, Его Величества Бога Императора, я вывожу свою философию Ота Малатиан. Со стороны члены всех наших орденов кажутся весьма похожими. Инквизитор, он всегда инквизитор. Многие удивляются, узнав, что внутри мы расколоты резко различающейся идеологией. Это озадачивало Вибан. Как-то мне даже пришлось потратить целый день, пытаясь втолковать ей разницу. В этом мероприятии я потерпел фиаско. Если говорить простыми словами, то некоторые инквизиторы являются пуританами, а некоторые радикалами. Пуритане с верой проводят в жизнь традиционные положения инквизиции, очищая наше галактическое сообщество от всяких преступных или враждебных элементов триумвирата зла, иных рас, мутантов и демонов. Все, что не является чистокровным человечеством, не поддается проповедям Министорума и противоречит положениям имперского законодательства, оказывается в поле внимания инквизитора-пуританина. Бескомпромиссность, верность догме, безжалостность – вот путь пуритан. Радикалы полагают, что допустимы любые методы, если они позволяют выполнить поставленную инквизицией задачу. А некоторые, как я понимаю, принимают и используют запрещенные ресурсы, даже сам варп, в качестве оружия против врагов человечества. Мне достаточно часто приходилось слышать их аргументы, и они пугают меня. Вера радикалов еретична. Я пуританин по призванию и амалатианин по выбору. Крайне строгие пути монодоминантной философии также частенько соблазняют меня. Но в их методах слишком мало драгоценной утонченности, так что это не мой путь. Амалатиане ведут свое название от горы Амалат. Мы стараемся поддерживать статус-кво Империума, занимаемся поиском и истреблением любых существ или сообществ, способных дестабилизировать положение в Империуме, вне зависимости от того, находятся ли они в ее пределах или вовне. Мы верим в силу единения. Перемены – наш самый большой враг. Мы полагаем, что у Бога Императора есть некий священный план – и поддерживаем стабильность в Империуме до тех пор, пока этот план не будет озвучен. Нам жаль, что в рядах Инквизиции произошел раскол, и идет внутренняя борьба. Да и в самом деле, иногда кажется какой-то глупой шуткой то, что наши верования определяют нас просто как одну из фракций политической пирамиды Инквизиции. Мы – надежный хребет Империума, его иммунная система. Мы сражаемся с болезнями, безумием, разрухой и диверсиями. И мне кажется, что нет лучшей службы и нет ничего лучше, чем быть инквизитором. Итак, теперь вы имеете обо мне представление. Грегор Эйзенхорн, инквизитор, пуританин, амалатианин 42 стандартных лет, состоящий в должности инквизитора в течение последних 18 лет. Я высок и широк в плечах, силен, решителен. О силе своей воли уже говорил, и о моих бойцовских навыках вы тоже имеете представление. Что еще? Чисто ли я выбрит? Да, у меня темные глаза, а волосы еще темнее и весьма густы. Впрочем, это практически не имеет значения. Так что позвольте мне продолжить и рассказать, как я убил Эйклана. Глава вторая. Пробуждение мертвых, характер Бетанкора, разъяснение Эмоса. Я держался тени, пробираясь по огромной гробнице настолько тихо, насколько хватало мастерства. По оттаивающим хранилищам молитвенника 2.12 разносились кошмарные звуки. Стук ладоней и кулаков, бьющихся по крышкам гробов, стоны, приглушенные вопли, бульканье. Души спящих возвращались в свои заточенные в гробах тела, страдающие от последствий гибернации. Но их не встречал почетный караул, состоящий из обученных криоинженеров, чтобы отпереть их, отмыть их органы специальными биосоставами, ввести стимуляторы и разогнать застоявшуюся кровь. Благодаря усилиям Эйклана 12142 члена правящей элиты планеты пробудились раньше положенного срока, во время сурового сезона бездействия, пробудились без необходимого медицинского сопровождения. У меня не было никаких сомнений, что все они задохнутся в считанные минуты. Я вспомнил детали доклада, подготовленного моим помощником. В этом месте существовала центральная диспетчерская, откуда можно было открыть замки морозильных камер и, по крайней мере, всех освободить. Но ради чего? Без реанимационных бригад они все равно погибнут. И пойди я в диспетчерскую, у Эйклана появилось бы время сбежать. Кодом Глоссии я объяснил это затруднительное положение Бетанкору, приказав ему передать мои слова хранителям. Он сообщил мне после некоторой паузы, что аварийные и медицинские бригады уже в пути. Но зачем? Этот вопрос по-прежнему оставался в силе. Зачем Эйклан совершил это? Массовое убийство не было чем-то необычным для последователей хаоса, но должен же существовать какой-то повод, помимо удовлетворения своих садистских наклонностей. Я раздумывал над этим, пока пересекал прилегающую галерею, значительно углубившись в западное крыло молитвенника. 2.12. Изо всех камер вокруг раздавался ужасный стук, а из дренажных трубок стекала и заливала полы смесь талой воды и биосоставов. Прозвучал выстрел. Лазерный залп. Он прошел от меня на расстоянии не большим, чем ширина ладони, и пробил переднюю панель морозильной камеры у меня за спиной. Неистовый стук, исходивший оттуда, немедленно прекратился, а стекавшая через трубки жидкость окрасилась в розовый цвет. Я выстрелил из Сципио, поразившись произведенному им шуму. В мою сторону метнулись еще два лазерных луча. Укрывшись за каменной переборкой, я опустошил всю обойму в направлении галереи. Пустые гильзы, выброшенные эжектором, дымились в воздухе и со звоном падали на пол. Меня обдало горячими парами кордита. Я перебрался чуть глубже в укрытие, чтобы сменить обойму. Мимо меня пронеслось еще несколько лазерных росчерков, а затем раздался голос. «Эйзенхорн! Грегор, это ты?» «Эйклан!» Я сразу узнал его высокий голос и не ответил. «Знаешь, Грегор, ты ведь уже труп, такой же труп, как и все они. Труп, труп, труп. Выходи, давай закончим это по-быстрому». Признаюсь, он был силен. Мои ноги чуть не вывели меня из-за переборки на открытое пространство. В дюжине населенных систем Эйклан приобрел дурную славу благодаря своим суггестивным способностям. Иначе как бы ему удалось заставить темноглазых недоумков исполнять его приказы? Но и у меня имелись подобные способности, и я хорошо их развил. Бывает время, когда надо воспользоваться мыслью или голосом, чтобы изящно выманить свою мишень, а бывает время использовать их, подобно стаберу, на близком расстоянии. Сейчас время для последнего. Я напряг глотку, уравновесил свое сознание и завопил: «Для начала покажитесь сами!» Эйклан не поддался. Впрочем, иного я и не ожидал. Подобно мне, он годами тренировал сопротивляемость, но двое его подручных оказались легкой добычей. Первый шагнул прямо в центр прохода, с грохотом роняя свой лазган. Сципио проделал дыру посреди его лба, разметав мозги по стенам. Второй, осознав свою ошибку, упал на колени и открыл огонь. Один из его лазерных залпов опалил рукав моей куртки. Я нажал на курок, Сципио дернулся и рявкнул в моей ладони. Заряд пробил голову бандита чуть ниже носа, раздробил зубы и разнес череп. Противник зашатался и упал, но его мертвые пальцы судорожно задергались, снова и снова нажимая на спуск лазгана. Выжигая дикие узоры на стенах помещения гибернации, вокруг разлетались вонючая вода, биосмеси и кусочки пластика. Крики стали громче, но не заглушили торопливые шаги. Эйклан бежал. Побежал и я, пересекая галерею за галереей. Крики, стук. И да поможет император, ведь мне никогда не забыть этого. Тысячи обезумевших душ, проснувшихся для того, чтобы встретиться с мучительной смертью. Мерзавец Эйклан, будь он проклят и горит в адском пламени. Пересекая третью галерею, я увидел, как он бежит параллельно мне. Он тоже увидел меня, развернулся и выстрелил. Я отшатнулся, и залпы из его лазерного пистолета прошипели мимо. Я увидел его только мельком. Жилистый человек, невысокого роста, с аккуратно подстриженной козлиной бородкой и злобными глазками, облаченный в теплый коричневый костюм. Я выстрелил в ответ, но он уже снова побежал. У следующего перекрестка я опять засек его и выстрелил, а еще через проход его уже не было видно. Я подождал, отстегивая верхнюю накидку. В молитвеннике 2.12 становилось жарко и сыро. Когда прошла еще одна минута, а Эйклана по-прежнему не было, я поднял оружие, вернулся по галерее к тому месту, где видел его в последний раз. Через 10 шагов он выскочил из укрытия и пальнул в меня. Тут бы мне и конец, не разыграть свою карту случай и развеселые боги судьбы. В тот миг, когда Эйклан выстрелил, несколько криокрамер наконец распахнулись, и воющие, обнаженные, покрытые волдырями и ледяной коростой люди вывалились в коридор. Они были слепы, обморожены и обварены, их рвало. Выстрелы Эйклана разорвали на части троих мужчин и тяжело ранили женщину. Если бы не эти несчастные, лазер прикончил бы меня. Раздался торопливый топот, он снова побежал. Я поспешил по галерее, переступая через увеченные тела спящих, которые, сами того не ведая, спасли мне жизнь. В мою ногу в поисках спасения вцепилась голая раненая женщина средних лет, лежащая в талой воде. Лазер Эйклана практически распотрошил ее. Я заколебался. Ей мог помочь только милосердный выстрел в голову, но я не мог. Знать спеси, пробудившись, не оценит убийство из милосердия. Я застряну здесь на годы, пытаясь отстоять свою правоту во всех судах местных законодательных органов. Избавившись от ее отчаянной хватки, я пошел дальше. Что, считаете меня мерзавцем? Ненавидите меня за то, что ставлю свой инквизиторский статус превыше нужд страдающего создания? Если так, то мне есть что ответить вам. Я до сих пор вспоминаю об этой женщине, и мне мерзко от того, что пришлось обречь ее на медленную смерть. Но если вы презираете меня, то сразу могу сказать, вы не инквизитор. Нет в вас нужной моральной твердости. Я мог прикончить ее и облегчить свою душу, но это стало бы концом моей карьеры. И я постоянно думаю о тысячах, может, даже миллионах, которые могли бы умереть куда более страшной смертью, если бы не мои действия. Высокомерие? Возможно. И, может быть, именно потому высокомерие можно считать достоинством инквизиции. Я проигнорирую страдания одной души, если смогу спасти больше на сотню, тысячу. Человечество должно страдать, чтобы выжить. Это просто. Спросите Эмоса, он знает. Но мне по-прежнему снятся его страдания. Хотя бы за это посочувствуйте мне. Я помчался мимо камер гробницы, но скоро мое продвижение замедлилось. Сотни спящих, вывалившихся из камер, ползали и корчились по коридорам в своей отчаянной слепой боли. Я обогнул их, кого мог, уворачиваясь от тянущихся рук, перепрыгивая через тех, кто беспомощно содрогаясь лежал на полу. Хор истошных воплей и стонов был невыносим. В воздухе висела липкая, омерзительная вонь разложения и отходов жизнедеятельности. Несколько раз мне приходилось вырываться из схвативших меня рук. Как ни странно, но в этом кошмаре выслеживать Эйклана стало проще. Каждые несколько шагов попадался мертвый или умирающий спящий, хладнокровно расстрелянный убегающими убийцами. Служебная дверь в торце очередного коридора оказалась взломана и распахнута настежь, и я вышел на лестницу, пронзавшую все здание. Путь освещали сферы, закрепленные в настенных кронштейнах. Откуда-то сверху прогремели выстрелы, и я стал подниматься, держа пистолет так, чтобы была возможность прострелить каждый лестничный пролет, как меня учила Вивен. Поднявшись до этажа, обозначенного как восьмой, я услышал мерный гул какого-то тяжелого оборудования. Еще одна сломанная служебная дверь вела в галерею, огибавшую по кругу зал, который трафаретные руны на стенах определяли как помещение главного криогенератора. Из выбитого смотрового окна клубами вырывался дым. Зал криогенератора оказался просторным, его потолок достигал пирамидальной крыши молитвенника 2.12. Размещавшееся в нем грохочущее оборудование было огромным и древним. Информационный планшет, выданный мне в Айсмобиле, сообщал, что криогенераторами, ныне управляющими мавзолеями гибернации спеси, первоначально были оборудованы транспортные суда, доставившие в этот мир колонистов. По прибытии эти машины сняли с гигантских барж и перенесли, возведя вокруг каменные гробницы. Братство техномагов, пошедшее от инженеров транспортного флота, поддерживало криогенераторы в рабочем состоянии тысячи лет. Этот криогенератор, выкрашенный в матово-красный цвет, достигал 60 метров в высоту и был сработан из чугуна и меди. От него ответвлялось множество трубопроводов и теплообменников, оплетавших вентиляторы в крыше. Горячий воздух помещения вибрировал в унисон с работающей машиной и был наполнен дымом и паром. В тот же миг, когда я вошел в зал, по моему лицу и спине заструился пот. Я быстро осмотрел генератор и увидел, что несколько люков и защитных крышек выломано. Там, где применялся лом, краска была содрана и металл покорежен. Сотни лет техномаги наносили священную смазку, бережно ухаживали за печатями лексмеханики, и вот, все труды пошли прахом. Я заглянул в эти отверстия и увидел там ряды медных катушек, вибрирующие стойки, влажная черная смазки, закопченные переплетения заизолированной электропроводки и сочащиеся конденсатом железные трубы, обмотанные теплоизоляцией. На некоторых катушках были закреплены зубчатые металлические зажимы, от которых отходили провода, ведущие к небольшой и, очевидно, новой керамитовой конструкции, установленной в проеме люка. Цифровой рунический дисплей конструкции янтарно светился. Отсюда люди Эйклана запустили процесс разморозки, а это значило, что он либо нашел и завербовал местного техномага, либо привез с собой экспертов из другого мира. В любом случае, для такого требовались значительные ресурсы. Я взобрался по лесенке на решетчатую металлическую платформу. Там обнаружился прямоугольный ларец длиной около 1,5 метра, опиравшийся на 4 ножки и снабженный ручками для транспортировки. Крышка оказалась открытой, и из-под нее выходило множество кабелей и проводов, подключавших устройство к электромеханическим внутренностям криогенератора. Я посмотрел в ларец, но не узнал практически ничего из увиденного там. Электрические платы и сложные механические элементы, опутанные пучками проводов. Но посреди этой мешанины явно оставалось место для чего-то размером с кулак. Свободные разъемы были подготовлены к подключению, но самый важный компонент этого таинственного устройства явно отсутствовал. В моем ухе ожил вокс. Это оказался Бетанкор. За шумом криогенератора я едва смог расслышать его быстрый доклад на глоссии. «Эгида в небе поднята, 3×7, звездный венец». «Бесславный ангел без титула будет возле шипа к 8. Изображение?» Я прикинул и решил, что сейчас я не в том настроении, чтобы надеяться на случай. «Шип. Рисунок ястреба». «Рисунок ястреба принят», — с готовностью ответил он. Я увидел движение краем глаза через 0,5 секунды после того, как оборвал связь с Бетанкором. В главный люк вбежал еще один из людей Эйклана, вооруженный старомодным лазерным пистолетом. Первый его выстрел, мерцающий шарик розового света, со звоном разорвался, врезавшись в металлические перила платформы, на которой я стоял. Я присел, и еще 2 разряда прошипели надо мной и с электрическим треском расплескались по чугунному боку криогенератора. Не разгибаясь, я выстрелил в ответ, но угол оказался неудачным. Еще 2 лазерных залпа в мою сторону, и один из них разорвал перила и прожег дыру в решетке. Бандит уже подбежал к лестнице. Затем в зал вошел еще один стрелок, выкрикивая что-то первому. Он сжимал мощный ручной пулемет. Он увидел меня и начал поднимать оружие. Но я уже успел прицелиться и опрокинул противника 2 попаданиями в грудь. Первый теперь находился прямо подо мной. Он выстрелил и пробил решетку рядом с моим правым ботинком. Я, не колеблясь, перевалился через поручень и обрушился на него. Мы оба упали на пол, и сципио выпал из моей руки, невзирая на все мои старания удержать оружие. Человек пробормотал какую-то безумную ерунду мне в лицо и ухватился за отворот моей куртки. Я вцепился ему в горло и запястье его вооруженной руки, выбивая лазерный пистолет. Он 2 раза выстрелил вверх. «Довольно!» — скомандовал я, вкладывая в голос волю и внедряя ее в сознание эйклоновской марионетки. «Брось это!» Что он и сделал покорно и словно удивленно. Псайкерские трюки часто сбивают с толку тех, на кого направлены. Пока он недоумевал, я сильно ударил его кулаком, оставив бандита валяться на полу без сознания. Когда я нагнулся, чтобы подобрать сципио, меня снова вызвал Бетанкор. «Эгида, изображение ястреба, бесславный ангел низвергнут». Шип принял. «Возвращаемся к изображению сурового испытания», — ответил я и поспешил за своей жертвой. Эйклан пробирался через верхние этажи к посадочной площадке, встроенной в наклонную крышу молитвенника 2.12. Наверху дул сильный ветер. Вместе с Эйкланом находилось еще 8 членов его банды, ожидавших орбитального челнока, который должен был унести их в безопасное место. Им не дано было знать, что благодаря Бетанкору все их надежды на спасение горят синим пламенем посреди ледяной пустыни в 8 километрах к северу. Точное попадание. А корабль, опускавшийся на посадочную площадку, под покровом ночной снежной бури, рыча маневровыми двигателями, являлся моим боевым катером. 450 тонн брони, 80 метров от острого носа до скошенной кормы, опускались на столбах голубого огня, все еще прижимая шасси к корпусу, словно паучьи лапки. Под похожим на клюв носом включились ряды прожекторов, озарив площадку и бандитов ярким белым светом. Некоторые из еретиков в панике открыли огонь по катеру. Это было именно то, чего сейчас больше всего желал Бетанкор. Он был разъярен, и все его мысли были о погибшей Вибан. Орудийные турели на коротких крыльях развернулись и окатили площадку огнем, истребляющим все живое. Камень разлетался осколками. От преступников же осталось только мокрое место. Эйклан оказался умнее своих людей, и как только в поле его зрения появился катер, побежал от площадки к люку. Там-то он и столкнулся со мной. Он удивленно открыл рот, а я заткнул его пистолетом Вибан. Уверен, ему хотелось сказать нечто важное, но мне не хотелось слушать. Я вбил пистолет в его глотку так сильно, что сломал дужкой курка нижние зубы еретика. Эйклан попытался дотянуться до чего-то на поясе. Я выстрелил. Опустошив его черепную коробку, заряд пролетел над посадочной площадкой и лизнул бронированный нос зависшего в воздухе боевого катера чуть ниже окна рубки. «Прошу прощения», — сказал я. «Не стоит беспокойства», — протрещал ответ Бетанкора по воксу. «Очень странно», — произнес Эмос. Это его любимое выражение. Он сутулился над ларцом в зале криогенератора. Мой ученый осторожно ковырялся в потрохах загадочного устройства, склоняясь, чтобы рассмотреть его поближе. При этом его тяжелые, плотно облегающие аугментические очки издавали мягкие щелчки при автофокусировке. Я ждал, стоя у него за плечом и разглядывая его старый лысый череп, обтянутый пергаментной кожей со старческими пятнами и обрамленный узким венчиком седых волос. Убер Эмос, мой архивист и научный сотрудник, дольше всех был моим помощником и компаньоном. Он достался мне в первый же месяц моей службы в Инквизиции, перейдя по наследству от инквизитора Хапшанта, умиравшего тогда от мозговых червей. Эмосу тогда было 278 стандартных лет, и он уже отслужил в качестве архивиста 3 инквизиторам до меня. Жил он только благодаря кибербионическим трансплантантам, заменявшим его пищеварительный тракт, печень, мочевой пузырь, таз и левую ногу. На службе у Хапшанта он был ранен залпом из табера. Обследуя его, врачи обнаружили запущенный и ранее остававшийся незамеченным рак брюшной полости. Если бы не ранение, жил бы он еще максимум несколько недель. Но благодаря произведенному стабером вскрытию болезнь диагностировали и изгнали, а тело восстановили с помощью протезов. Эмос называет все случившееся с ним счастливым несчастьем, и до сих пор таскает на цепочке вокруг своей жилистой шеи перекрученную пулю Стаббера, чуть не отнявшую, но в итоге спасшую ему жизнь. Эмос. Он с трудом поднялся, скрипя бионикой, и повернулся ко мне. отряхивая доходящие до земли зеленые полы своей расшитой мантии. Ученый посмотрел на меня через свои аугментические очки, покрывавшие большую часть лица. Благодаря им Эмос напоминал какое-то необычное насекомое с фасетчатыми глазами и узкими, плотно сжатыми жвалами. Кодифицирован как уникальный прибор. Процессор серийный, вроде тех блоков обработки мозговых импульсов, которые используют Adeptus Mechanicus, чтобы осуществлять связь между человеческим мозгом и богом-машиной. «Ты встречался с подобными штуками?» — немного озадаченно спросил я. «Один раз во время своих путешествий просто проходил мимо, не стал бы утверждать, что обладаю более чем поверхностными знаниями. Однако я уверен, Adeptus Mechanicus заинтересовались бы этим устройством. Может, это запрещенная технология или что-то украденное у них. Так или иначе, но они захотят заполучить это». «Так или иначе, но они про это даже не узнают. Это следственная улика». «Пусть так и будет», — согласился он. Нас отвлек шум, донесшийся откуда-то снизу. Хранители гробницы и техномаги из криогенераторного братства заполонили зал, пытаясь организовать масштабную и, по моему мнению, совершенно бессмысленную операцию по спасению спящих из молитвенника 2.12. Жуткие крики все еще не утихли, и по всему мавзолею закипела работа. Я видел, что Эмос наблюдает за действиями спасателей с острым интересом, делая для себя заметки на информационном планшете, привязанном к его запястью. В возрасте 42 лет он подцепил мемовирус, который навсегда изменил работу его мозга, заставляя собирать информацию, любую информацию, всякий раз, когда предоставляется возможность. Эмос патологически нуждается в получении новых знаний. Он информационный наркоман. Как напарник, он стал никуда не годен, поскольку легко отвлекался, но, как было установлено уже 4 инквизиторами, в роли научного помощника оказался великолепен. «Стальные цилиндры холодной сварки», — бормотал он, глядя на теплообменники. «Чтобы обеспечить стрессоустойчивость при перемене температуры или просто исходя из целесообразности производства. И еще, каково предельное изменение температуры при... Эмос, пожалуйста!» «М?» Он оглянулся на меня, вспомнив о моем присутствии. «Ларец!» «И в самом деле, прошу прощения, серийный процессор... Про это я уже говорил?» «Да!» «Что он обрабатывает? Какие данные?» «С самого начала я думаю об этом и предполагаю, что обрабатывает он какой-то ментальный процесс или процесс передачи ментальных волн, но не уверен в этом». «А чего не хватает?» – спросил я. «О, и ты это заметил? Это очень странно. То есть странно не то, что ты заметил, а... Ладно». «Конечно, я не могу сказать со всей определенностью, но нечто заостренное, нестандартное по форме и собственным источником энергии». «Почему ты так думаешь?» «Нет энергетических входов, только выходы. Да и разъемы любопытные, нестандартные. Здесь ничто не соответствует стандартам». «Ксенотехнология?» «Нет, вполне человеческая, просто нестандартная». «Вероятно, спецзаказ». «Ага, вот только зачем?» — спросил Бетанкор, поднимаясь к нам по лестнице. Его непослушные черные кудри обрамляли смуглое худое лицо, которое обычно было приветливым и озорным, а сейчас мрачным. «Вначале, Мидас, мне потребуется провести некоторые дополнительные исследования», — сказал Эмос, вновь склоняясь над ларцом. Бетанкор посмотрел на меня. Мы с ним были одного роста, но он более стройным. Его ботинки, бриджи и куртка были сшиты из мягкой черной кожи с красной окантовкой, памяти старой униформе пилота-охотника Главии. А поверх Он по обыкновению надел короткую светло-вишневую шелковую безрукавку с переливающимися вышитыми вставками. Его руки, затянутые в перчатки с тонкой кожи Блэка, зловеще покоились на изогнутых рукоятях иглометов в кобурах на бедрах. «Долго же ты добирался», — начал я. «Они заставили меня отвезти катер обратно к посадочной площадке в долине гробниц. Сказали, что эта платформа им нужна для срочных вылетов. Пришлось слетать обратно. А потом я сходил к Лорес. Она умерла достойно, Бетанкор». «Может быть», — сказал он и добавил. «А такое возможно?» Я не ответил, понимая, в насколько плохом настроении он пребывает. Я знал, что он любил Лорес Вибен, или, по крайней мере, считал, что любит ее. Я понимал, что с Бетанкором трудно будет иметь дело, пока он не свыкнется с утратой. «Где этот иномерянин? Где этот Эйзенхорн?» Требовательный голос раздался в зале под нами. Я посмотрел вниз. В зал криогенератора вошел человек в сопровождении 4 хранителей в теплых одеяниях, несущих световые посохи. Он был высоким, с бледной кожей и сидеющими волосами. Его надменная осанка говорила о самообладании и высокомерии. Он носил теплую и богато разукрашенную церемониальную мантию насыщенного желтого цвета. Я не знал, кто он такой, но почувствовал, что пахнет неприятностями. Эмос и Бетанкор также наблюдали за ним. «Есть какие-нибудь предположения относительно того, кто это такой?» — обернулся я к Эмосу. «Ну, видишь ли, это желтое одеяние, так же, как и светящиеся жезлы, которые держат хранители, должны символизировать возвращение солнца, а с ним тепла и света. А это значит, что перед нами высокопоставленное должностное лицо комитета хранителей бездействия». «Это я уже понял», — пробормотал я. «Ну ладно. Зовут его Ниссемай Карпел. Он верховный хранитель. Тебе стоит именно так к нему обращаться. Родился он здесь, в сезоне живительности 235 года. То есть 50 стандартных лет назад. Приходится сыном достаточно. Я так и знал, что этим кончится». Я облокотился на поручень, глядя вниз. «Я Эйзенхорн». Когда он увидел меня, вздувшиеся вены на его шее должны были символизировать едва сдерживаемый гнев. «Арестовать его», — приказал он своим людям.
Глава 3. Ниссемай Карпел, свет в бесконечной тьме, Понтиус. Я бросил один выразительный взгляд на Бетанкора, чтобы тот убрал руки с оружия, а затем спокойно прошел мимо него, спустился по лестнице и приблизился к Карпелу. Хранители окружили меня, но держались на расстоянии. «Приветствую вас, Верховный Хранитель!» — кивнул я. Он оглядел меня твердым, настороженным взглядом и облизал тонкие губы. «Вы задерживаетесь до...» «Нет», — ответил я. «Я инквизитор Орда Ксенос на службе Бога Императора Человечества. Целиком и полностью готов сотрудничать в любом начатом вами расследовании, но вы не имеете права и не сможете арестовать меня, понимаете?» «Инквизитор? Вы поняли?» — повторил я, все еще не пользуясь своей волей. «Но если бы пришлось, воспользовался бы. Я надеялся, что у него хватит ума вначале выслушать меня. Он в состоянии был доставить мне множество неудобств, но я-то мог сделать его жизнь вообще невыносимой». Казалось, он чуть успокоился. Как я и предполагал, гнев его был вызван шоком. Погибло так много планетарной знати, находившейся на его попечении. Ему, безусловно, хотелось найти козла отпущения, на которого можно было бы переложить вину. А теперь бедняге предстояло свыкнуться с мыслью, что его угораздило нарваться на сотрудника наиболее пугающего института империи. «Погибли тысячи!» — начал он потрясенно. «Такое святотатство! Высокорожденные спеси, убиты руками! Руками убийцы, последователя тьмы, человека, чей труп, благодаря моему вмешательству, лежит сейчас в пластиковом мешке на верхней посадочной платформе. Верховный хранитель, я оплакиваю огромную утрату, которую этим вечером понесла спесь, и мне жаль, что не в моих силах оказалось предотвратить случившееся. Но не окажись я здесь, не подними я тревогу. В общем, представьте себе размеры трагедии, с которой вам тогда пришлось бы иметь дело». Я дал ему некоторое время на осмысление моих слов. «Не только этот молитвенник, но и все мавзолеи гибернации. Кто знает, какие еще разрушения мог вызвать Эйклан? Кто знает, что еще было в его планах?» «Эйклан — рецидивист? Это его рук дело, Верховный Хранитель. Я хочу, чтобы вы предоставили мне краткий отчет по происшедшему. Позвольте мне оформить рапорт и уже в таком виде отчитаться. К тому же и у вас могут найтись нужные мне ответы. Я дам вам знать через несколько часов, когда буду готов к встрече. Думаю, что сейчас у вас и без того много дел». Мы удалились. Бетанкор выдал младшим хранителям официальный перечень того, что будет изъято в качестве улик для моего расследования. Список включал в себя ларец и тела Эйклана и его людей. Ни к чему из перечисленного нельзя было прикасаться до тех пор, пока я не разрешу. Бандита, которого я вырубил в зале криогенератора, единственного оставшегося в живых, я распорядился заключить в тюрьму. Позже будет время допросить его. Бетанкор оформил все мои требования предельно доходчиво. Мы забрали с собой тело Вибан. Эмос оказался слишком хилым, так что тело, лежавшее в пластиковом мешке на носилках, потащили мы с Бетанкором. Мы вышли из молитвенника 2.12 через главные двери в жгучий холод непрерывной ночи и понесли Лорес к ожидавшему нас айсмобилю, проходя мимо рядов мертвых тел, которые вытаскивали и укладывали на заснеженную землю хранители. Мы с моей командой занялись делами в тот же миг, как приземлились, ввиду их неотлагательности. Похоже, нам предстояло провести на планете как минимум неделю, а может быть и дольше, если возникнут проблемы с Карпелом. Пока мы возвращались на айсмобиле к посадочной площадке, я попросил Эмоса распорядиться насчет нашего пребывания. Во время бездействия 99% населения спеси находится в состоянии гибернации, и только в одном месте теплится жизнь. Хранители и техномаги пережидают долгую тяжелую зиму вместе, называемом «Купол Солнца». В 50 километрах от обширных пространств долины гробниц, подобно темному серому пузырю, поднимался купол Солнца. Он служил домом 59 тысячам человек, но казался просто селом рядом с гигантскими пустыми городами, дремавшими на горизонте в ожидании оттепели, когда вернется их население. Я разглядывал купол Солнца, пока боевой катер нес нас к нему сквозь ледяные ветры. Маленькие красные сигнальные огни мигали на поверхности купола и выступающих антеннах. Бетанкор управлял катером безмолвно, сосредоточенно насупившись. Он снял свои облегающие перчатки, и паутина главянского серебра, кибернетических биосхем, инкрустированных в ладони и кончики пальцев, соединила его с системами управления судном. Эмос сидел в дальнем конце кабины, детально изучая рукописи и данные, записанные на информационные планшеты. Два автономных многозадачных служебных сервитора ожидали распоряжений в отсеке экипажа. Всего на борту их было пятеро. Еще два представляли собой безногие боевые модули, вмонтированные прямо в орудийные блоки. А последнего, главного служебного сервитора высокоспециализированной модели, никогда не оставлявшего своего поста в моторном отсеке, мы называли Уклидом. Ловинг, мой астропат, дремал в своем отсеке, подключенный голосовым и видеосистемам в ожидании вызова. Закутанная в покрывало Вибен лежала на кровати в своей каюте. Бетанкор бросил катер к куполу. После обмена телеметрическими данными в стене купола открылся широкий люк воздушного шлюза. Вырвавшийся оттуда свет оказался невыносимо ярким. Бетанкор включил светофильтры в рубке и пошел на посадку. Внутренняя поверхность просторного купола оказалась зеркальной. Похожий на солнце плазменный шар пылал под крышей купола, благодаря чему город, раскинувшийся под ним, купался в лучах яркого белого света. К тому же поселение над нами, казалось, было выстроено из стекла. Мы приземлились на широкой металлической платформе площадью 20 гектаров, глядевшей на город с высоты. Поверхность платформы под отраженным ярким светом сияла белизной. Подкатились тяжелые, монозадачные служебные роботы, отбуксировавшие нас в посадочный ангар главной полосы, где к нам приблизились сервиторы-механики, чтобы подключить к заправочным шлангам и приступить к более основательному обслуживанию. Но Бетанкор хотел никого и ничего подпускать к боевому катеру и приказал Модо и Нилквиту, нашим автономным сервиторам, взять на себя все обслуживание корабля и прогнать местных. Я услышал, как они передвигаются по судну, гудя сервоприводами, шипя гидравликой, обмениваясь информацией в машинном коде между собой и Уклидом в моторном отсеке. Эмос предложил найти для нас помещение в самом городе, но я решил, что кроме ангара нам ничего не потребуется. На боевом катере хватало места и необходимых удобств, чтобы обеспечить нам достойное пребывание. Мы часто проводили на борту корабля недели и даже месяцы. Я спустился к маленькой каюте Ловинка под кубриком и разбудил его. Этот астропат недавно присоединился ко мне. Предыдущий погиб 6 недель назад, пытаясь расшифровать варп-послание. Ловинг был молодым человеком с рыхлой, болезненной плотью, облеплявшей тонкие кости. Его тело уже страдало от тех требований, которые накладывает жизнь псайкера. Засаленные контактные разъемы испещряли его бритый череп и руки. Когда он двинулся к двери, за ним потащились несколько проводов, каждый из которых был снабжен подписанными ярлыками и вел главному коммуникационному распределителю над лежанкой. Целые вязанки кабелей лежали рядом или свисали со стен крошечной каюты, но Ловинг инстинктивно понимал предназначение каждого и управлялся с ними практически не глядя. В комнате сильно пахло потом и ладаном. «Здравствуйте, господин!» — сказал он. Его рот казался влажным розовым разрезом, а единственный зрячий глаз опух и был наполовину прикрыт, что придавало астропату высокомерный вид, несмотря на всю его робость. — Ловинг, пожалуйста, пошли сообщение на борт царственной Аквитании. Царственное Аквитания являлся капером, который мы наняли для доставки боевого катера до Спеси. Теперь корабль ожидал на орбите, готовый обеспечить нам при необходимости еще один варп-прыжок. Передай мастеру Голквину мою благодарность и скажи ему, что мы пока остаемся. Он может отправляться по своим делам, нет смысла заставлять его дожидаться нас. Мы можем провести здесь неделю или даже больше. Передай ему это в обычной вежливой форме. Скажи, что я благодарю его за службу и надеюсь на возможность дальнейшего сотрудничества. «Сейчас же передам», — кивнул Ловинг. «Мне бы хотелось, чтобы потом ты выполнил еще кое-какие поручения. Свяжись с главным астропатическим анклавом Спеси и запроси полную расшифровку перемещений в другие миры за последние 6 недель, а также разузнай все, что можно, по нелегитимным перемещениям и кораблям, на борту которых были собственные астропаты. Все, что они смогут предоставить». И не вредно будет упомянуть о том, что эту информацию запрашивает инквизитор. Им не захочется оказаться вовлеченными в серьезное инквизиционное расследование за сокрытие информации. Он снова кивнул. «Вам потребуется аутоспиритический сеанс?» «Не сейчас. Я дам тебе время подготовиться». «Это все, господин?» «Да, Ловинг». Я развернулся, собираясь уйти. «Господин!» Он сделал паузу. «Буду ли я прав, предположив, что эта женщина, Вибан, мертва?» «Да, Ловинг». «Эх, а я-то думал, почему стало так тихо?» И он закрыл дверь. Комментарий не был таким черствым, как может показаться. Я прекрасно понимал его чувства, хотя мои псайкерские навыки — детский лепет по сравнению с его способностями. Лорес Вибан являлась латентным псайкером, и когда она пребывала с нами, на заднем плане сознания всегда держался едва заметный шум, подсознательно передаваемый ее молодым активным мозгом. Я нашел Бетанкора в тени одного из коротких крыльев боевого катера. Уставившись в землю, он курил папиросу из листа лхо. Я не одобрял наркотики, но и не препятствовал. Впрочем, он немного почистился за последние несколько лет. Когда я впервые с ним встретился, он страдал зависимостью от обскуры. «Чертовски светлое местечко», — пробормотал он, передергиваясь, словно от омерзения. «Типичная сверхреакция. В их году 11 месяцев абсолютной тьмы, поэтому они чрезмерно освещают свое жилье». «А на время сна они свет выключают?» «Сомневаюсь». «Неудивительно, что они все тут сдвинутые. Одуряющий яркий свет, одуряющая темнота и соответствующий склад ума. Их естественные биоритмы должны были пойти в разнос». Я кивнул. Вначале меня совершенно обескуражило то, что ночь, казалось, не собирается кончаться. Теперь те же самые чувства вызывал этот постоянный полдень. В своем докладе Эмос указывал, что мир назвали Спесью по той причине, что после 70 стандартных лет полета к этой планете на транспортных судах первопоселенцы обнаружили, что их расчеты не оправдались. Но вместо того, чтобы поискать планету с нормальной орбитой, они осели в этом мире, где им пришлось терпеть эту невероятную смену тьмы и света. Они остались, сделав криогенные технологии частью своей культуры. На мой взгляд, это было ошибкой, но я здесь находился не для того, чтобы критиковать культуру. «Заметил что-нибудь?» —
— спросил я Бетанкора. Он неопределенным жестом обвел посадочную площадку. «В этом сезоне у них немного посетителей. Торговля почти замерла. Весь мир сейчас на холостом ходу. Поэтому Эйклан и решил, что планета уязвима». «Да, большинство кораблей здесь местные. Трансатмосферники. Часть для нужд хранителей. Остальные просто оставлены на время бездействия. Кроме нас тут еще трое пришлых. Два торговых баркаса и частный катер. Разузнай, что сможешь. Попытайся выяснить, кому они принадлежат и по каким делам прибыли. Без проблем. А что насчет челнока Эйклана, который ты подстрелил? Он здешний?» Мидас затянулся сигареткой с наркотиком и покачал головой. «Или с орбиты, или с какой-то частной площадки. Ловинг перехватил его передачу Эйклану. Надо будет спросить его об этом. Но он мог прилететь с орбиты? У Эйклана может там оказаться межзвездный корабль? Если он там и был, то уже улетел, не подавая никаких сигналов. Хотел бы я знать, как этот выродок сюда добрался и как собирался снова улететь». «Я выясню это», — сказал Бетанкор, раздавливая каблуком окурок. Его намерения были твердыми. «Что насчет Вибен?» — спросил он. «Ты знаешь, какими были ее пожелания? Мне она никогда ничего не говорила. Хотела ли она, чтобы для похорон ее отправили обратно на Торниш?» «И ты сделаешь это?» «Если это было ее желанием, так что?» «Не знаю, Эйзенхорн, мне она тоже ничего не говорила». «Осмотри ее вещи, может быть, она оставила какое-нибудь завещание или инструкции. Сможешь сделать это?»
«Сделаю». К этому времени я уже начал уставать. Еще час я провел вместе с Эмосом в его тесной, заполненной информационными планшетами комнате, подготавливая рапорт для Карпела. Я излагал основные детали, отбрасывая все, чего, на мой взгляд, ему не следовало знать. Приводил объяснения своим действиям. Потом заставил Эмоса проверить их легитимность, исходя из норм местного законодательства, и подготовить линию защиты, если Карпелу взбредет в голову начать судебное преследование. Я не слишком-то волновался об этом, и, по правде говоря, для местного законодательства был абсолютно пуленепробиваем. Но мне все равно хотелось проверить. Каждый эмалатианин гордится сотрудничеством со структурами имперского общества, не ставя себя выше или вне их, и никогда не действует напролом, как, например, сторонники монодоминантной идеологии. Мне хотелось, чтобы Карпел и высшие должностные лица спеси добровольно встали на мою сторону и помогли моему расследованию. Когда рапорт был готов, я удалился в свою каюту, но перед дверью Вибен остановился, вошел внутрь и аккуратно подложил сципио под ее ладони, скрещенные на груди, а потом снова накрыл ее саваном. Сципио свою работу уже выполнил. Он заслужил покой вместе с ней. Впервые за 6 лет мне не снился Эйклан. Мне снилась ослепительная тьма, а потом свет, который отказывался уходить. И в этом свете было что-то от темноты. Ерунда, конечно, я это понимаю, но именно такое было ощущение. Словно откровение, содержащее в себе некую более мрачную, более глубокую правду. На грани горизонта моего сна возникали вспышки, похожие на молнии. Я увидел красивого мужчину с пустыми глазами, но не такими пустыми, как у недоумка Фейклана, а свободными, словно беззвездная область космоса.
Он улыбался мне. Тогда я понятия не имел, кто он такой. Я отправился на встречу с Карпелом в полдень следующего дня. Под куполом солнца всегда стоял полдень, но этот был настоящим, если верить корабельному хронометру. Ловинг, Эмос и Бетанкор занимались поисками новой информации. Я побрился, надел черный льняной костюм, высокие ботинки и форменный китель из чешуйчатой коричневой кожи. На шею нацепил инквизиторскую инсигнию. Мне необходимо было показать Карпелу всю серьезность своих намерений. Мы с Эмосом спустились с посадочной платформы клетки подъемника и обнаружили, что нас уже дожидаются хранители, одетые в желтые мантии. Несмотря на белое сияние, окружавшее нас, они держали зажженные световые жезлы. По пути к открытому лимузину мы отбрасывали короткие резкие тени на сухом рокрите. Машина оказалась огромной зверюгой с хромированными решетками и флажками спеси на капоте. Позади, расположенной по центру кабины водителя, размещалось 4 ряда мягких кожаных сидений. Мы зашелестели по улицам на 8 широких колесах. Проспекты города были просторными и, само собой разумеется, ярко освещенными. Облицованные стеклом здания устремлялись к пылающему в высоте плазменному шару, словно цветы, тянущиеся к свету. Через каждые 30 метров улицы возвышались фонари на богато украшенных постаментах, добавлявшие свой свет к окружающему блеску. Движение было редким, на улицах находилось самое большее несколько тысяч пешеходов. Я заметил, что на многих прохожих надеты желтые шелковые пояса, и желтые же гирлянды украшают постамент каждой лампы. «Цветы?» — спросил я. «С гидропонных ферм в восточном куполе номер 7», — ответил мне один из хранителей. «Означают траур. Так же, как и пояса», — прошептал мне на ухо Эмос. «Случившееся вчера — серьезная трагедия для этого мира. Желтый является их священным цветом. Полагаю, что местные поклоняются солнцу». «Солнце как император?» «Достаточно распространено и особенно подходит по очевидным причинам этому месту». Зал хранителей оказался стеклянным шпилем, расположенным практически в центре города. Его вершину украшал двуглавый имперский орел. Поблизости располагалась местная часовня экклезиархии и несколько зданий, переданных имперскому администратуму. Меня позабавило то, что все они были построены из черного камня и практически не имели окон. Размещавшиеся в них имперские служащие, по всей видимости, дружили с постоянным светом не более моего. Когда мы вошли под стеклянный портик, нас провели в главный зал. Он был набит битком. Большинство присутствующих были хранителями в желтых мантиях. Несколько местных должностных лиц, техномаги, немного клерков и сервиторов. Зал был возведен из желтоватого стекла на каркасе из черного чугуна. Воздух окрашивался золотым светом, бьющим через стекло. Полы устилал широкий черный ковер с вытканным по центру солнечным диском. «Инквизитор Эйзенхорн!» — объявил один из моих сопровождающих через громкоговоритель. Все обернулись в нашу сторону. Верховный хранитель Карпел восседал на парящем воздухе позолоченном троне. Над спинкой летучего сиденья горел светильник. Трон заскользил по направлению ко мне, заставляя толпу расступаться. «Верховный хранитель!» — произнес я с почтительным поклоном. «Они все мертвы», — сообщил он. «Все 12 142 человека. Молитвенник 2.12 вымер. Полученных травм не пережил никто. Приношу спеси свои искренние соболезнования, Верховный Хранитель. Зал взорвался визгами, криками и требовательными воплями. «Твои соболезнования? Твои проклятые соболезнования?» На пределе возможностей голосовых связок заорал Карпел. «Большая часть нашей правящей элиты погибла за одну ночь, а все, что мы получаем, так это твои соболезнования?» «Больше мне предложить нечего, Верховный Хранитель. Я чувствовал, что Эмос дрожит рядом со мной, делая бесцельные примечания в привязанном по обыкновению на запястье планшете, об одежде, местной фразеологии, о чем угодно, только бы закрыться от негативных выплесков». «Этого едва ли достаточно», — сплюнул стоявший поблизости человек. Он явно происходил из местной знати, был молод и выглядел достаточно внушительно, но его кожа была страшно бледной, и он едва передвигался, опираясь на хранителей. «Кто вы?» — спросил я. «Вернал Мейпл, наследный лорд округа Далловин». Если он ожидал, что я паду на колени, возопив «Осанна», то его ждало разочарование. «Ввиду серьезности происшествия мы разбудили часть нашей знати раньше срока», — сказал Карпел. «В молитвеннике 2.12 умерли брат сеньора Мейпела и две его жены. Значит, бледность являлась следствием недавнего пробуждения. Я заметил, что около 50 человек, присутствовавших на собрании, выглядят столь же утомленно и болезненно». Я повернулся к Мейпелу. «Сеньор, повторяю, я приношу свои соболезнования». «Твое высокомерие изумляет меня, иномерянин!» — гневно взорвался Мейпл. «Ты приводишь этого монстра в наш мир, сражаешься с ним в самых сакральных святилищах. Во время этой вашей личной драки гибнут лучшие из наших людей, а ты...» «Постой!» Я воспользовался волей и не стал сдерживать силы. Мейпл остановился, словно его ударили по голове. Смолк и весь огромный зал. «Я прибыл сюда, чтобы защитить вас и разрушить планы Эйклана. И если бы не наши старания, он мог разрушить куда больше, чем один из ваших мавзолеев. Я не нарушил ни одного из ваших законов, старался соблюдать ваши правила, выполняя свою работу. Почему вы считаете, что это я привел сюда это чудовище?» «Мы сделали несколько запросов», — ответила пожилая аристократка. Как и Мейпл, она еще не пришла в себя после пробуждения и сутулилась в паланкине, поддерживаемом сервиторами. «Какие запросы, госпожа?» «Касательно вашей длительной вражды с убийцей Эйкланом. Уже 5 лет, не так ли?» 6, сеньора». «Значит, 6. Ты загнал его сюда, направил, привел, как и сказал сеньор Мейпл».
«И каким же образом?»
«За прошедшие 20 дней мы не зарегистрировали ни одного инопланетного судна, за исключением твоего, Эйзенхорн», — произнес Карпел, глядя в цифровой планшет. «Царственное Аквитания. Этот корабль должен был доставить вас обоих, чтобы вы могли закончить здесь свою войну, наплевав на то, что будет с нами. Вы ведь выбрали спесь, потому что это тихая планета на отшибе, подходящая для того, чтобы вы смогли спокойно завершить свою вражду?» И вот тогда я рассердился. «Эмос!» — изо всех сил старался сдерживать я гнев. Мой научный сотрудник стоял возле меня и бормотал. «И какую силикатную краску они используют при изготовлении стекла? Бронировано ли здание?» Опоры выполнены в раннеготическом стиле империи, но...
Эмос! Рапорт!
Он вздрогнул и, вытащив другой информационный планшет из кожаного чемоданчика, протянул его мне.
«Прочитай это, Карпел! Внимательно прочитай!»
Я протянул планшет Верховному Хранителю, но как только он попытался его взять, отдернул.
«Или, может быть, мне самому стоит прочитать слух для всех собравшихся? Может быть, надо объяснить, как я прибыл сюда в последнюю минуту, узнав, что Эйклан направляется на спесь? То, что я узнал, это только благодаря взлому перехваченной астропатической шифровки, посланной Эйкланом 2 месяца назад. Может быть, я должен рассказать о шифровке, убившей моего астропата, переводившего ее?»
«Инквизитор, я...» — забормотал Карпел. «Я поднял информационный планшет так, чтобы всем было виден экран, и нажал на тумблер прокрутки текста».
«А как насчет вот этого доказательства? Эйклан пронировал действия против вашего мира уже почти год. Или вот это сообщение, полученное прошлой ночью? Незарегистрированный межзвездный корабль подходил 3 дня назад, чтобы высадить Эйклана, оставшись незамеченным для вашей планетарной охраны и стражи-хранителей. Или вот этот, обработанный нами сеанс астропатической связи, которую ваш местный анклав засек, но не потрудился ни перевести, ни проверить происхождение».
Я бросил планшет на колени Карпела. В изумленной тишине на меня уставились 100 глаз.
«В нашей защите широкая брешь. Он обошел вас. Не надо обвинять меня в чем-либо, кроме того, что я появился здесь слишком поздно и не успел остановить его. Как я уже и говорил, приношу свои искренние соболезнования. И в следующий раз, когда вам захочется поспорить с имперским инквизитором, — добавил я, — советую проявить больше уважения. Я многое готов простить, поскольку понимаю, какую болезненную утрату вам пришлось пережить. Но мое терпение не безгранично, в отличие от моей власти».
Я повернулся к Карпелу.
«А теперь, Верховный Хранитель, можем ли мы поговорить? И, как я просил ранее, наедине».
Мы пошли вслед за летучим троном Карпела в боковую пристройку, оставляя позади зал, полный потрясенных голосов. Только один из людей Карпела сопровождал нас — высокий белокурый мужчина в темно-коричневой униформе, которую мне не удалось распознать. «Телохранитель», — подумал я. Карпел опустил трон на ковер и поднял пульт дистанционного управления, затенив окна комнаты. Наконец, установилось освещение приемлемой интенсивности. Одного этого было достаточно, чтобы понять. Карпел воспринял меня серьезно. Он жестом предложил мне занять место напротив. Эмос держался в тени позади меня. Мужчина в коричневой униформе встал рядом с окнами, наблюдая за улицей.
«Что будем делать дальше?» — спросил Карпел. «Я рассчитываю на ваше сотрудничество в моем расследовании». «Но ведь дело уже закрыто», — произнес человек в коричневой одежде.
Я не сводил взгляда с Карпела.
«Прошу вашего разрешения продолжить работу и надеюсь на содействие. Эйклан может быть и мертв, но он всего лишь кончик лезвия длинного и все еще опасного клинка».
«О чем вы говорите?» — снова перебил человек в коричневой одежде. Я не удостоил его взглядом. В упор глядя на Карпела, я встал и произнес.
«Если он снова заговорит, не представившись, придется выбросить его из окна. И открывать окно мне будет лень».
«Это арбитр Фишек, сотрудник Адептус Арбитрес. Я настоял на его присутствии».
—
Тогда я посмотрел на человека в коричневом. Крепко сбитый силач с блестящей полоской розового шрама под молочно-белым глазом. У него была чистая кожа и светлые волосы, благодаря чему я принял его за юношу. Но, приглядевшись внимательнее, понял, что он как минимум одного со мной возраста.
«Арбитр», — кивнул я.
«Инквизитор», — ответил он, — «мои вопросы остаются в силе». Мурдин Эйклан был всего лишь наемником. Я опустился обратно на стул. «Потрясающий изворотливый тип. Один из наиболее опасных людей среди тех, на кого мне когда-либо приходилось охотиться. Иногда выследить свою цель означает прекратить причиняемое ею зло. Уверен, что вам это знакомо. Вы назвали его наемником. В этом-то и опасность. Он предлагал свои весьма значительные навыки любым нуждающимся в них сектам и культам. Истинной преданности у него не было. Он служил чужим великим планам. И на спесе тоже должен был способствовать успеху и развитию чьих-то замыслов. Теперь он мертв, и эта часть заговора сорвана. Можно радоваться. Но моя задача еще не завершена. Мне надо оттолкнуться от Эйклана, его людей, любой оставленной им зацепки и прокопаться внутрь некой большей тайной тьмы, нанявшей его. «И для этого тебе нужна помощь людей спеси?» — спросил Карпел. «Граждан, представителей власти, вас самих и всех остальных. Это работа на императора, вы же не собираетесь уклоняться от нее?»
«Нет, сэр, ни в коем случае!» — сполошился Карпел.
— Превосходно! Верховный хранитель протянул мне тяжелый золотой значок с изображением солярного диска, закрепленный на черной кожаной подкладке. — Это даст вам необходимые полномочия. Мои полномочия, чтобы вы могли полностью и быстро выполнить свою работу. А взамен я попрошу только о двух вещах.
— Каких?
Вы будете сообщать мне обо всех достигнутых результатах и позволите этому арбитру сопровождать вас.
Я работаю сам по себе.
Фишек поможет открыть под куполом солнца такие двери и рты, какие не сможет даже значок. Считайте его местным гидом.
И твоими ушами и глазами, подумал я. Но поскольку понимал, какое невероятное давление оказывает на хранителя жаждущая сатисфакции аристократия, ответил: «Буду признателен ему за помощь».
«Откуда начнем?» — спросил Фишек, сразу переходя к делу. Взгляд у него был голодный.
«Они жаждут крови», — понимал я. «Им нужен кто-то, кого можно привлечь к ответу за эти смерти, кто-то, про кого они смогут сказать, что поймали его, или, по крайней мере, помогли поймать. Им необходимо разделить со мной любой успех, чтобы сохранить хорошую мину, когда через несколько месяцев проснутся все остальные и узнают о разыгравшейся трагедии. И я не мог винить их.
Сначала, — сказал я, — в морг. Эйклан выглядел безмятежно спящим. Его голову охватывал комичный пластиковый чепчик, не давая ей рассыпаться. Лицо было спокойным, с незначительными кровопотеками вокруг губ. Он лежал на каменном ложе в холодной прозекторской под зданием судебного морга номер 1. Его подельники лежали на пронумерованных столах неподалеку. Столы достались только тем, кто сохранился в более или менее цельном виде. Вдоль стены стояли подписанные ведра с жидким содержимым, останки тех, кого Бетанкор замочил из корабельных пушек. Прозекторская освещалась холодным синим светом, и корка льда покрывала циркуляторы, нагнетавшие воздух прямо с ледяной пустыни, окружавшей купол солнца. Фишек обеспечил всех нас теплой одеждой для этого визита. Меня поразило увиденное, и ответственная осторожность, и внимание, с которыми изолировались и хранились тела, и тот факт, что никто не прикасался к ним, в полном согласии с моими инструкциями. Казалось бы, приказ очень простой, но я уже сбился со счета, сколько раз нетерпеливые жрецы или апотекарии начинали вскрытие до моего появления. Заведовала моргом усталая женщина примерно 60 лет от роду по имени Тутрон. Когда она встретила нас, на ней был красный пластиковый передник поверх поношенного теплого платья. Один глаз Тутрон заменял бионический имплантат, а в правую руку были встроены манипуляторы со скальпелями и пила для костей из сверкающей хирургической стали. «Мы поступили в соответствии с вашими приказаниями», — сказала она, ведя нас в холодное хранилище по винтовой лестнице. «Но это необычно. По установленным правилам я должна приступить к экспертизе или хотя бы начать подготовку к ней в самое ближайшее время. Благодарю вас за усердие. Я постараюсь закончить как можно быстрее, и тогда вы сможете действовать в соответствии с протоколом». Натянув хирургические перчатки, я пошел вдоль ряда мертвецов. Их было около 20, диктуя свои наблюдения Эмосу. Существенной информации с их тел собрать удалось немного. Некоторые из осмотренных мной трупов, судя по телосложению, цвету кожи и волос, прибыли с другой планеты. Но при себе у них не было ни документов, ни имплантированных идентификаторов, вообще ничего. Даже одежда оказалась вычищена. Эмблемы и ярлыки производителя были спороты. Я мог, конечно, заказать соответствующую экспертизу, но это потребовало бы огромных затрат. На двух телах я обнаружил свежие шрамы, допускавшие предположение, что у них хирургическим путем удалили идентификационные датчики. Подобная маркировка не входила в местную практику, так что можно было говорить об инопланетном происхождении людей. Но откуда? Подобные устройства использовались на сотнях планет Империума, а расположение и применение датчиков всегда довольно стандартны. В детстве я и сам несколько лет носил такое же устройство, пока на меня не пал выбор вербовщиков Инквизиции, после чего устройство удалили. У одного из покойников обнаружились интересные шрамы на руках. Они были не глубокими, но длинными. Следы выжигания эпидермиса. Похоже, был применен сварочный аппарат, чтобы вывести бандитские татуировки, сказал Эмос. Он был прав, но информация о личностях преступников это не прибавило. Я посмотрел на Эйклана, на которого, собственно, и делал ставку. С помощью Тутрон я срезал с него одежду, оказавшуюся столь же безликой, как и наряды его спутников. Мы принялись вертеть его обнаженный труп, пытаясь найти ну хоть что-нибудь. «Вот!» — воскликнул Фишек, склоняясь над телом и тыча пальцем в клеймо над левой ягодицей трупа. «Серафим Лауакуса! Старая отметка хаоса. Эйклан поставил ее 20 лет назад, чтобы оказать дань уважения своим тогдашним хозяевам. Старый культ, старый наниматель. Никакого проку. Тебе известны о нем столь интимные подробности?» С любопытством посмотрел на меня Фишек. «У меня есть источники», — ответил я, не испытывая никакого желания посвящать его в эту историю. «Иманда, одна из моих первых напарниц, умная, красивая и смелая. Ей удалось узнать эту деталь для меня. Последние 5 лет она провела в клинике для умалишенных. И последнее, что я о ней слышал, было то, что Иманда отгрызла себе пальцы». «То есть он сам себя клеймил?» — уточнил Фишек. «И, вступая в новый культ, всякий раз ставил новую отметку, чтобы продемонстрировать свою верность?» Арбитр говорил дело. «Мы еще раз тщательно осмотрели тело и обнаружили как минимум 6 шрамов от лазерных ожогов, которые, скорее всего, когда-то были клеймами различных культов, сведенными после того, как Эйклан оставил эти организации. В кожу за левым ухом оказалась вживлена металлическая пластинка в форме бубона хаоса. «А это?» — спросила Тутрон, сбривая волосы на голове трупа лезвиями своей правой руки, чтобы обнажить пластинку. «Старье!» Я отошел от трупа и задумался. Перед своей смертью он пытался дотянуться до чего-то на поясе. Или мне показалось? «Где его вещи?» Вещи были сложены в стоящий рядом металлический поднос, лазерный пистолет, миниатюрный вокс, инкрустированный жемчугом портсигар с 6 сигаретами с обскурой, зажигалка, кредитная карточка, запасные обоймы, пластмассовый ключ и пояс с 4 застегнутыми кармашками. Я открыл один за другим немного местной мелочи. Миниатюрный лазерный нож, 3 пластинки высококалорийного сухого пайка, стальная зубочистка, еще обскура, но на сей раз в ампуле с инжектором, маленький информационный планшет. К чему из этих вещей он тянулся перед смертью? К ножу? Не самый удачный выбор для противостояния человеку, засунувшему в ваш рот пистолет. По той же причине не стал бы он тянуться и к лазерному пистолету в кобуре. Впрочем, Эйклан был доведен до отчаяния. Может, ему понадобился информационный планшет? Я включил устройство, и оно затребовало пароль доступа. Варп знает, какие тайны могли скрываться внутри, но вряд ли Эйклан собирался пополнять знания или освежать память в преддверии верной смерти. «Следы инъекций на предплечье», — заявила Тутрон, продолжавшая осмотр тела. «Это было неудивительно, учитывая изъятые нами наркотики. А кольца, браслеты, серьги, пирсинг?» «Нет». Я вытащил пластиковый мешочек из распределителя, стоящего на хирургической тележке, и положил все его вещи в него. «Надеюсь, вы распишетесь в их изъятии?» — подняв взгляд, спросила Тутрон. «Конечно». «Ты ведь ненавидел его?» — внезапно спросил Фишек. «Что?» Он присел на край каменного стола и скрестил руки на груди. «Ты уже поймал его, и, зная, сколько тайн в его голове, тем не менее вышиб ему мозги. Ты сделал это в гневе?» «Я инквизитор, я не действую в гневе». «Тогда зачем?» «Ты не представляешь, насколько опасен был этот человек». Я устал от его ехидного тона. «Мне не хотелось рисковать». «А по мне, он кажется довольно безобидным», — ухмыльнулся Фишек, опуская взгляд на тело. «Вот кое-что еще», — позвала Тутрон. Мы приблизились. Она споро трудилась над его левой рукой. Ее пальцы, переходящие в скальпели и щупы, порхали подобно пальцам вышивальщицы над тканью. Указательный на левой руке, необычно омертвевший и раздутый. Она провела над ним маленьким сканером. Ноготь из керамита, искусственный, имплантат. Что внутри? Неизвестно. Считывание нечеткое. Может быть, есть... Ага, вот она, защелка под ногтем. Нужно что-нибудь тонкое, чтобы нажать на нее. Из ее мизинца выдвинулся металлический щуп, тонкий, словно зубочистка. «Стой! Остановись немедленно!» — заорал я. Но было уже слишком поздно. Тутрон сняла защелку. Фальшивый ноготь откинулся, как крышка шкатулки, и что-то вылетело из выемки в кончике пальца. В воздухе сверкнул серебряный червячок, похожий на ювелирную цепочку. «Куда он делся?»
«Не знаю», — сказал я, отодвигая Тутрон и Эмоса за спину. «Ты видишь его?» — спросил я Фишига. «Вон там», — ответил он, вытаскивая вороненый короткоствольный дробовик из-под одежды. Я потянулся к своему пистолету, но вспомнил, что вернул его Вибан. Пришлось взять с прозекторской тележки нож для разделения костей. Червь снова скользнул в свет. Теперь он достигал почти метра в длину и нескольких сантиметров в ширину. Мне даже не хотелось думать, какое отвратительное колдовство послужило причиной его увеличения. Он состоял из металлических сегментов, голова твари являла собой безглавый конус, который рассекала шипящая пасть, полная бритвенно-острых зубов. Тутрон вскрикнула, когда червь бросился к нам. Я толкнул ее на пол, и тварь, хлестнув по нам, вонзилась в труп на ближайшем столе. Раздался отвратительный хлюпающий звук, и червь исчез в теле мертвеца, оставив за собой рваную рану. Труп затрясся и начал разваливаться, наполняя воздух вонючим паром. Из образовавшегося облака со свистом вырвался червь и скрылся где-то в полу. К тому времени, как Фишек наконец открыл огонь, разрывая в клочья остатки трупа, червь давно уже ушел. «Механизм активируется при нажатии», — бормотал себе под нос Эмос. «Очень необычный, вероятно, изготовлен иной расой. Защитное оружие с какой-то системой увеличения объема при контакте с воздухом и или освобождении. Ориентируется на звук». «Ну так заткнись!» — прошипел я, прижимая его и Тутрон к дальней стене. Я пошел параллельно Фишегу мимо столов, держа оружие на изготовку. Червь появился снова, и к тому времени, как я его увидел, он уже был возле меня. В эту секунду мне стало ясно, какую смерть готовил для меня Эйклон. Именно им он намеревался воспользоваться на посадочной платформе молитвенника 2.12. Моя ненависть спасла меня. Я успел выставить нож, и длинный клинок воткнулся прямо в разинутую пасть и углубился в пищевод червя. Не удержавшись на ногах, я опрокинулся навзничь. На ноже, словно кнут, извивалась двухметровая тяжелая тварь. Просвистели пули. Фишек пытался подстрелить червя. «Идиот, ты чуть меня не попал!» «Держи его ровно!» «Вот кретин!» Тварь с металлическим лязгом пережевывала клинок, неотвратимо приближаясь к моему запястью. Подоспела Тутрон, и вместе нам удалось прижать извивающуюся тварь к каменному столу. Прозектор включила костную пилу на своей аугментической руке, и вращающиеся лезвия пронзительным визгом отрезали червю голову. Но тело продолжало извиваться. Тогда женщина схватила его и бросила в ванну с кислотой, которую обычно использовали для биоотходов. Следом отправилась шипящая голова, все еще пережевывающая нож. Мы завороженно наблюдали за тем, как растворяются извивающиеся останки. Наконец я перевел взгляд на Тутрон и Фишега. «Уж и не знаю, кого бы предпочел иметь рядом во время боя», — пробормотал я. Тутрон рассмеялась, а вот Фишек смеяться не стал. «Что это было?» — спросил меня Эмос, когда мы помчались по улицам на лендспидере Фишега, направляясь к штаб-квартире Адептус Арбитрес. «Тебе дано догадываться о большем, чем мне. Узнавать», — ответил я. «Несомненно, этот подарок его хозяев». «И что за хозяева могут создать подобную тварь?» «Могущественные, Эмос, и самые мерзкие из всех возможных». Наша встреча в мрачных чертогах Адептус Арбитрес была краткой. По моему запросу Фишек вызвал Магуса Паластемеса, главу техномагов, занимающихся криогенераторами. Тот бросил один взгляд на ларец, стоявший в хранилище улик, и произнес:
Понятия не имею, что это такое.
Благодарю, на этом все, ответил я, поворачиваясь к Вишегу. Немедленно переправьте этот предмет на мой корабль.
Это же улика, начал он. Фишек, ты на кого работаешь?
На императора.
Тогда представь, что я — это он. Ошибешься — незначительно. Делай, как я сказал.
Хадамбон ждал нас в комнате допроса. Его раздели догола, но Фишек заверил меня в том, что никакого импорта в его одежде найдено не было. Вонс был тем бандитом, которого я отключил в зале криогенератора, и единственным пережившим ночь человека Мейклана. Его губы распухли от моего удара, и он не признавал ничего, кроме собственного имени. Вместе с Фишегом и Эмосом я вошел в унылую каменную коробку комнаты. Бонс был пристегнут наручниками к металлическому стулу и выглядел испуганным.
«И это правильно», — подумал я. «Расскажи мне о Мурдине Эйклане», — сказал я.
«О ком?» — из его глаз исчезло тупое выражение зомби. Заклятие Эйклана было сброшено. Хадам был удивлен и явно смущен.
«Хорошо, расскажи мне последнее, что ты помнишь».
«Я был на Трациане Примарис. Там мой дом. Я работал грузчиком в доках. Помню, что вместе с другом пошел в бар. И все».
«Другом?»
«Вин Эдден, начальник дока. Думаю, что мы вместе напились».
«Эдден упоминал Эйклана?»
«Нет. Послушайте, а где я? Эти ублюдки не хотят говорить». «Что я натворил?»
«Ну, начнем с того, что ты пытался убить меня», — улыбнулся я.
«А кто вы?»
«Имперский инквизитор».
После этих слов ужас заставил его потерять самообладание. Он начал умолять, просить, признаваясь нам в куче разных проступков, ни один из которых не был нам интересен. В первое же мгновение я понимал, что он окажется бесполезен, просто загипнотизированный раб, выбранный только благодаря своей мускулатуре. Он ничего не знал, но мы все равно провели с ним 2 часа. Фишек медленно поворачивал градуированный диск на стене, контролировавший поступление ледяного воздуха извне купола солнца. Мы были одеты в теплую одежду и задавали ему вопросы снова и снова. Когда плоть Бонса начала прилипать к металлическому стулу, мы поняли, что больше он ничего не знает.
«Согреть и хорошо накормить», — приказал Фишек своим людям, когда мы вышли из камеры. «Мы казним его на рассвете».
Я не стал спрашивать, какой рассвет имеется в виду, некий умозрительный период произвольного цикла или реальный рассвет, который случится только спустя 6 месяцев. В начале оттепели. Мне было все равно. На некоторое время Фишек предоставил нас самим себе, и мы с Эмосом позавтракали в общественном бистро, расположенном почти под самым куполом. Еда была приготовлена из замороженных продуктов, но, по крайней мере, оказалась горячей. Ряды фонтанов создавали стены воды вокруг бистро так, чтобы свет, исходящий из шара плазменного солнца, подсвечивал их радугами, изогнувшимися над столами и проходами. В этот мрачный траурный день кроме нас посетителей не было. Эмос пребывал в хорошем настроении. Он болтал без умолку и проводил взаимосвязи, которые мне никак не удавалось увидеть. При всех своих недостатках он обладал превосходным интеллектом. С каждым проведенным с ним часом я узнавал все больше интересного. Он ковырял вилкой рыбу с рисом и пересматривал записи в информационном планшете. «Давай посмотрим на задержки перед посланиями, обнаруженные Ловинком в сообщениях Хейклана, переданных в полученных во время пребывания на планете. Все они зашифрованы». Ловинку пока что не удалось их взломать.
«Да, да, но обрати внимание на задержки. Например, вот здесь. 8 секунд. Пришло с орбиты. И временные рамки соответствуют периоду, который мы знаем. Загадочное звездное судно Эйклана провело здесь. Но вот это сообщение передано во время столкновения с тобой прошлой ночью. Задержка в 12,5 минут. Передано оно из другой системы. Я прекратил попытки идентифицировать субстанцию, обозначенную в меню как мясо, и посмотрел на Эмоса. Никогда прежде не уделял такого внимания размытому побочному шуму, обрамлявшему все астропатические послания. 12,5? — переспросил я. «Уверен?» Ловинг все проверил. «Из этого следует...» Он улыбнулся, довольный тем, что доволен я. В картинку попадают три мира. Все при передаче сообщения сюда дают задержку от 11 до 15 минут. Это Троциан Примарис, Кобальт-2 и Гудрун. Троциан Примарис не стал неожиданностью. Там мы последний раз заходили в порт и отслеживали Эйклана. И как мы узнали от несчастного Бонса, именно там он завербовал часть или всех своих помощников. На Кобальте ничего нет. Я проверял. Только имперская наблюдательная станция. А вот Гудрун? Мир, занимающийся по большей части торговлей. Старая культура, старые семьи. Старые яды. Со смешком закончил он пословицу. «А можно выяснить точнее?» Я промокнул губы салфеткой. «Ловинг уже разбирается с этим по моей просьбе. Как только удастся взломать шифр, я имею в виду не шифр, использованный в самом сообщении, а закодированные заголовки перед основным текстом, мы узнаем». «Гудрун», — задумался я. В ухе ожил Вокс, это был Бетанкор. «Слыхал о чем-нибудь под названием Понтиус?» «Нет». «А что?» «Я тоже, но Ловинку удалось взломать некоторые из старых шифровок. За несколько недель до прибытия Эйклана кто-то посылал по проверенным каналам сообщения в локацию под куполом Солнца. Они беседовали о доставке какого-то Понтиуса. Разговор кажется косвенным и несущественным». «Выяснили, что за локация?» «Ну а иначе зачем бы тебе нас нанимать?» «Адрес? Окна оттепели. 12011. Это на западной стороне купола, в квартале, где земля стоит дорого. Логово местной аристократии». «Какие-нибудь имена?» «Нет. В этом вопросе они были весьма скромны и щепетильны». «Выезжаем!» Мы с Эмосом встали из-за стола, а когда обернулись, увидели дожидающегося Фишега. Он был при полном параде. Черный панцирный доспех Адептус Арбитрес, шлем с забралом, все знаки отличия. Должен признаться, что впечатление он производил потрясающее. «Собрались куда-то без меня, инквизитор?» «Вообще-то собирались найти тебя. Доставь нас к окнам оттепели».
Глава 4. Прогулка под куполом солнца, окна оттепели 12.0.11, допрос Саймона Кротца. Богатые обитатели Спеси содержали зимние дворцы на западной окраине купола солнца. По словам арбитра Фишега, они наслаждались и светом, и тьмой. Оттуда можно было смотреть внутрь освещенного купола, а можно поднять специальные ставни, чтобы рассмотреть темный пейзаж зимней пустыни. На мой взгляд, и то, и другое – удовольствие средней паршивости. Но Эмос предположил, что это как-то связано с духовными ценностями нации. Фишек прекратил свой рассказ про местные достопримечательности, когда мы помчались на его тяжелом лендспидере с антигравом, поднявшись над уличным трафиком и зданиями. Он стремительно влетал в повороты между стеклянными башнями и мчался на запад. Мне кажется, что он выпендривался. Эмма с тихим стоном закрыл глаза и вцепился в заднее сиденье. Я ехал впереди, рядом с закованным в панцирь Фишегом, и видел хищную усмешку на его физиономии под щитком судейского шлема. Матово-коричневый спидер стандартной имперской модели был украшен солярным символом и гербом Adeptus Arbitris. Из-за брони машина стала не слишком маневренной, а антиграф с напрягом удерживал нас на высоте. Прямо напротив моего сиденья была встроена турель с тяжелым болтером. Я огляделся и увидел за задним сиденьем запертую стойку с дробовиками. «Дай мне один из них!» Я старался перекричать свист встречных потоков воздуха и неровный гул трубин. «Что?» «Оружие дай, говорю!» Фишек кивнул и набрал код на клавиатуре, встроенный в широкий штурвал. Решетка на оружейной стойке открылась со щелчком. «Держи!» Эмос передал мне дробовик, и я принялся заряжать его. Перед нами возвышались окна оттепели, террасированный комплекс зданий из роскошного хрусталя и ферокрита, встроенных прямо в изогнутую стену купола. Мы снизились над висячими садами, заставив задрожать кустарники и пальмы. Затем Фишек выключил турбины, и мы опустились возле широкой веранды восьмиэтажного здания. Арбитр выпрыгнул, вскидывая дробовик. Я последовал его примеру. «Оставайся здесь», — приказал я Эмосу. Впрочем, этого можно было бы и не делать. «Куда?» — спросил Фишек. 12.011. Мы побежали вдоль широкой террасы, перебираясь через разделительные заграждения и оплетенные цветами трильяжи. Номер 12.011 оказался зданием, отделанным стеклом, зеркальными раздвижными дверями. Фишек предупреждающе поднял руку и вынул из кармана монету, а затем кинул на веранду, где ее разнесло на атомы 9 отдельными лазерными лучами. Он включил вокс. «Исполнитель Фишек вызывает управление Adeptus Arbitris. Прием!» «Слушаю вас, исполнитель. Отключите автоматическую защиту создания, расположенного по адресу окна оттепели 12.011. Немедленно!» Пауза. «Отключение произведено!» Фишек шагнул вперед, но я придержал его и тоже бросил монету. Она дважды подпрыгнула на базальтовой веранде и покатилась. «Люблю быть уверенным», — сказал я. Мы подошли с разных сторон к остекленному входу. Фишек попытался раздвинуть двери, но те оказались заперты. Исполнитель отошел, явно собираясь выстрелить в окно. «Это армоплекс», — сказал я, постучав костяшками по поверхности. «Не глупи». Я вытащил пакет с вещами Эйклана из куртки и поискал небольшой лазерный нож, но вначале наткнулся на пластиковый ключ. «Попытка не пытка», — как любил говаривать инквизитор Хапшант. Я вставил ключ в замок, и раздвижная дверь скользнула в сторону. Мы подождали, на нас повеяло ароматизированным воздухом и донеслись звуки легкой оркестровой музыки. «Adeptus Arbitris! Всем выйти!» — прогремел голос Фишега, многократно усиленный встроенным в шлем громкоговорителем. Не знаю, все они вышли или нет, но плотный огонь из крупнокалиберных винтовок снес балюстраду веранды, разодрал кустарники в горшках и карликовые деревья, подрезал цветники и срубил мачту антенны. «Да будет так!» — проревел Фишек, вкатываясь внутрь и передергивая затвор дробовика. Раздались оглушительные залпы. Я вскарабкался по водосточной трубе на балкон второго этажа, перекинув позаимствованный в спидере дробовик через плечо.
внизу завязалась яростная перестрелка. Занавешенная полупрозрачной тканью балконная дверь вела в главную спальню. В комнате, задрапированной красным бархатом, звучала мягкая музыка, льющаяся из скрытых колонок. Постель была в беспорядке. В одном из углов спальни на позолоченном столике лежал портативный комлинг. Я проверил журнал автоответчика. Фишек, судя по оглушительному грохоту, доносящемуся с первого этажа, устроил там настоящий погром. Но меня оглушил не он, а женский визг. Из боковой двери, за которой, как нетрудно было догадаться, находилась ванная комната, вышла обнаженная девушка. Когда на нее уставился ствол моего дробовика, она попыталась прикрыться простыней. «Кто вы?» — всхлипнула она и потрясла головой. «Инквизиция!» — прошипел я. «А ты кто?» Она зарыдала и снова затрясла головой. «На пол!» — приказал я и добавил. «Если сможешь, заберись под кровать!» В ванной комнате кто-то насвистывал. Затем мужской голос произнес какое-то имя. «Не отвечай», — сказал я плачущей девушке и медленно, беззвучно обошел кровать, подбираясь к двери в ванную. Там сиял свет, витал пар и стоял запах банных масел. Должен признаться, он оказался настороже. Не стал ничего выяснять, а просто открыл стрельбу. Как только я толкнул дверь стволом своего дробовика, 5 зарядов пробили в ней дыры. Я упал на пол и трижды выстрелил в дверной проем. «Инквизиция! Бросить оружие!» Еще 2 залпа прошили дверь. Я отполз в сторону и поднялся, не опуская ружье. «Выходи!» — приказал я, используя волю. Из ванной комнаты вывалился огромный, голый и покрытый татуировками мужчина, одна щека которого была выбрита, а вторая все еще оставалась в пене. В руке он сжимал автоматический пистолет модели «Тронсвассе Хай Пауэр». «Брось оружие!» — приказал я. На этот раз он и ухом не повел, словно моя воля больше не имела силы. «Его сознание подготовлено к этому», — решил я. «Можно больше не пытаться». Его автоматический пистолет еще только разворачивался в мою сторону, когда дробовик снес небритую половину лица незнакомца, отбросив того обратно за дверь ванной. Обнаженная девушка все еще пряталась за кроватью и дрожала. Меня удивило, что и она не выскочила из укрытия по моей команде. Я повернулся к ней лицом. «Как вас зовут?» «Лиза Би». «Полное имя!» — рявкнул я. Мне совершенно не было дела до ее имени, но в ней самой было нечто особенное — в голосе, в окружающем ее воздухе. «Елизавета Биквин, девочка по вызову, работаю под куполом солнца последние 4 сезона бездействия. О, боги!» — она затихла и рухнула на кровать. «Одевайся и оставайся здесь!» «Позже мне надо будет с тобой поговорить». Я подошел к выходу из комнаты и выглянул в неосвещенный холл. Снизу, со стороны лестницы, все еще доносились стрельба и крики. Увидев мою тень в дверном проеме, ко мне подбежал мужчина. «Вилк! Вилк! Они нашли нас! Они...» За мгновение до того, как он понял, что я не Вилк, приклад моего дробовика врезался ему в челюсть. Человек грузно упал. Дверной косяк расщепили 2 мощных выстрела. Я вкатился обратно, переворачивая дробовик прикладом к себе. Выстрелы прошили стену над изголовьем кровати. Биквин закричала и скатилась на пол. Я выстрелил в ответ, пробивая в двери еще 2 огромные дыры. В комнату ввалились 2 мужчин. Оба были одеты в легкую домашнюю одежду. Один вооружился лазерным пистолетом, второй — карабином. Стрелка с пистолетом я снял единственным точным выстрелом, отшвырнув его тело в стену. Человек с карабином открыл огонь, переломив один из столбиков кровати. Я кувырком ушел с линии огня, превращавшего в лохмотья ковры и бархатные драпировки, крушившего зеркала и мебель. Мне оставалось только перекатываться в отчаянных попытках найти укрытие. Но мой потенциальный убийца вдруг упал на кровать лицом вниз. Девушка вынула из его шеи длинный раскладной нож. «Я спасла тебе жизнь», — сказала она. «Это ведь облегчит мою участь, верно?» Я приказал ей оставаться в спальне, и ее ответный поклон позволял думать, что так она и поступит. Затем я вышел в темный холл, внизу было тихо. «Фишек?» — включил я вокс. «Спускайся!» — протрещал в ухе его ответ. Винтовая лестница вела вниз, в огромный атриум, наполненный клубами густого дыма, медленно вытекавшего наружу через разбитые окна и двери, а оттуда внутрь врывался яркий свет купола солнца, и ступени лестницы словно плыли в светящемся тумане. В противоположной стене помещения имели широкие ставни. Если их открыть, нашим глазам предстанет вид на снежную пустыню за пределами купола. В результате перестрелки оказалось уничтожено много дорогой мебели и прочих предметов убранства. В разных концах помещения лежали 5 тел. Фишек поднял лицевой щиток своего шлема и усаживал 6-го человека на стул с высокой спинкой. Раненый в правое плечо, мужчина кричал и плакал. Фишек пристегнул его к стулу наручниками. «Что наверху?» — не оглядывая спросил Фишек. «Чисто», — сообщил я, обходя помещение, оглядывая трупы и осматривая разбросанные вещи. «Некоторые из них мне знакомы», — добавил исполнитель, не дожидаясь вопроса. «Вон те, у окна, местные чернорабочие, за обоями длинный список мелких нарушений. Просто громилы по найму. Так же, как и тот, которого взял ты, остальные иномиряне. Нашел документы? Нет, просто догадываюсь, ни у одного из них ни идентификаторов, ни отметок, и мне не удалось найти тайников». «А с этим что?» — я подошел к Фишегу и прикованному к стулу пленнику. Человек кашлял и скулил, закатывая глаза. Он явно не был громилой, если, конечно, не обладал искусственно увеличенной силой благодаря каким-нибудь препаратам или скрытой аугметике. Мужчина казался старше остальных, тонкокостен и щеголял ухоженной бородкой цвета перца с солью. «Ты ведь специально оставил его, да?» — спросил я Фишега. На лице исполнителя появилась легкая улыбка удовлетворения. «Я... у меня есть права!» — внезапно выкрикнул человек. «Ты под арестом имперской инквизиции!» — откровенно ответил я. «Нет у тебя больше никаких прав!» Он умолк. «Иномирянин!» произнес Фишек и объяснил, когда я приподнял бровь. Акцент. Мне бы ни за что не удалось самому заметить такую особенность. Именно по этой причине я и стараюсь пользоваться помощью местных жителей всякий раз, когда представляется возможность. Даже таких отмороженных, как этот исполнитель. Работа вынуждает путешествовать от мира к миру, от культуры к культуре. Незначительные различия в произношении или несоответствия в сленге остаются для меня незаметными. А Фишек заметил сразу. Человек на стуле являлся скорее лидером, чем громилой. Вероятно, был одним из избранных помощников Эйклана. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Я отказываюсь отвечать». «Тогда я пока отказываюсь перевязывать эту рану». Он покачал головой. Рана была опасной и явно причиняла серьезную боль. Но он сопротивлялся. Я еще более уверился, что он один из главарей. Он больше не трясся и не скулил. Ровно и сосредоточенно дышал. Похоже, применял какую-то ментальную методику улучшения самочувствия, которой его, без всяких сомнений, научил Эйклан. «Ментальные трюки тебе не помогут», — сказал я. — В этом вопросе я разбираюсь значительно лучше тебя.
«Пошел бы ты...» Я бросил на Фишега взгляд, не допускающий пререканий. «Держи себя в руках!» Он отстранился. «Скажи мне свое имя!» — произнес я, применяя волю. Человек скорчился на стуле. «Саймон Кросс!» — прохрипел он. «Годвин Фишек!» — невольно рявкнул исполнитель, а потом покраснел и отвалил, занявшись обыском. «Очень хорошо, Саймон Кросс. А откуда ты родом?» Больше волю применять не имело смысла. Исходя из моего опыта, обычно хватает и одного удара, чтобы ослабить ментальную защиту. «Троциан Примарис, какую работу ты там выполнял?» «Служил торговым послом объединенной торговой гильдии Синезиас». Это название казалось знакомым. Гильдия Синезиас была одной из крупнейших коммерческих компаний в секторе. У них имели связи с имперской знатью и недвижимость более чем на 100 планетах. Им же, как еще утром информировал меня Бетанкор, принадлежал торговый баркас, стоявший в доках купола Солнца. «И какие дела привели тебя на спесь?»
«Работа. Прибыл как торговый посол».
«В бездействие?»
«Торговля ведется всегда. Есть кое-какие долгосрочные контракты с властимущими этого города, требующие личных встреч».
«А если связаться с гильдией, там это подтвердят?»
«Конечно». Я обошел его вокруг и встал за спиной.
«Что привело тебя в это место? В эти частные апартаменты?»
«Я был приглашен в гости».
«Кому?»
«К Намберу Вилку, местному торговцу. Он пригласил меня на банкет по случаю середины бездействия».
«Жилье зарегистрировано на Намбера Вилка», — вставил Фишек. «Торговец, как он и говорит, не привлекался. Я с ним не знаком».
«Это насчет Эйклона?» — спросил я Кроца, наклоняясь, чтобы заглянуть в его глаза. В них появилась рябь страха.
«А кто это?»
«Твой настоящий наниматель, Мурдин Эйклон. Не заставляй меня спрашивать снова».
«Я не знаю никакого Эйклона».
Кажется, он говорил вполне искренне, но он просто мог не знать Эйклона под его настоящим именем. Я подтянул себе стул и сел напротив. «В твоей истории не сходится целая куча разных вещей. Тебя застали в компании рецидивистов, связанных с планетарным заговором. На них висит множество всевозможных преступлений. Ты как желаешь продолжить разговор? Более близко и всесторонне? Или проясним некоторые детали прямо сейчас?»
«Я не знаю, что вам рассказать».
«Все, что знаешь. Может быть, начнешь с Понтиуса?» По лицу Саймона стало ясно, что он счел игру окончательно проигранной. Его губы зашевелились, пытаясь что-то произнести. Затем вдруг он выпучил глаза и задрожал. Раздался влажный хлопок, и его голова безжизненно свесилась на грудь.
«Свет императора!» — потрясенно пробормотал Фишек.
«Проклятие!» — прорычал я, наклоняясь, чтобы приподнять безвольно повисшую голову Кроца. Он был мертв. Эйклон предусмотрел защиту от слабаков, срабатывавшую при определенных обстоятельствах, и Понтиус явно входил в список наиболее секретных элементов заговора. «Инсульт! Запрограммированный!»
«Итак, мы опять ничего не узнали».
«Ты уши давно чистил? Мы узнали очень важную вещь. Понтиус — их самая драгоценная тайна».
«Может, расскажешь поподробнее?»
«Я собрался это сделать. Не подробно, конечно, так, в общих чертах. Но в этот момент ставень, закрывавший вид на снежные просторы спеси, вылетел наружу, то есть совсем наружу, за компанию с изрядным куском поверхности купола. Причиной тому послужил мощный взрыв. Нас с Фишегом сбило с ног ударной волной. Куски стекла и обшивки полетели в ледяную мглу. Миллисекундой позже на нас посыпались осколки хрусталя, несомые ураганными ветрами бездействия. Буран из миллиардов бритвенно-острых осколков.
Глава 5. Скрытые следы. Семья Гло с Гудрун – неприятные спутники. Хоть и оглушенный взрывом, я сохранил достаточно сообразительности, чтобы вцепиться в Фишега и выкатиться вместе с ним за дверь, прежде чем ее перекрыла упавшая с потолка аварийная перегородка. Полуослепшие и задыхающиеся мы лежали на веранде, а резкий свет и тепло купола солнца отогревали наши промерзшие тела. Вдоль окон оттепели завыли сирены и гудки. Машины арбитров были уже в пути. Мы поднялись. Одежда и везение защитили нас от серьезных ран в хрустальном шторме, хотя мне здорово рассекло щеку. Потом пришлось зашивать. А Фишегу в бедро, между сочленениями, пластин доспеха, воткнулся длинный осколок стекла. Но, можно сказать, мы отделались царапинами.
«Бомба сработала не вовремя?» — спросил он, хотя и понимал, что это не так.
«Детонация включилась по тому же сигналу, что убил Кротца». Фишек опустил взгляд и подтянул стяжку на рукавице, давая себе время подумать. От шока его лицо стало пепельно-серым. Похоже, он только сейчас начал понимать, какими ресурсами и возможностями обладали люди, с которыми нам предстояло бороться. Отвратительное преступление в молитвеннике 2.12 продемонстрировало размах их намерений, но этого Годвин не видел собственными глазами, а теперь он полюбовался на фанатичных служителей тьмы, людей, готовых без содрогания принять смерть. И увидел, как жестоко они заметают следы. Кроме того, ментальные капканы свидетельствовали о значительных ресурсах и пугающей искушенности преступников в наиболее закрытых и охраняемых технологиях империи. Пока местные медики обрабатывали наши раны, в дом вошли отряды арбитров и занялись осмотром здания. Через некоторое время они вытащили продрогшую Биквин. Она была закутана в одеяло, а лицо ее посинело от холода. По моему приказу и за моей подписью ее поместили под арест. Девушка слишком замерзла, чтобы возмущаться. Мы с Фишегом переоделись в теплую одежду и снова вошли в дом. На то, чтобы залатать прореху, ремонтной бригаде нужно было еще 2-3 часа. Мы покинули ярко освещенную веранду, миновали три временных изоляционных занавеса и вошли в темные синеватые сумерки апартаментов. Противоположная стена исчезла, и перед нами раскинулась пустынная безжизненная ночь спеси, глянцевый серый пейзаж, состоящий из непроницаемых теней и отблесков света, исходящих от купола солнца. Когда я опять оказался в пронизывающем холоде бездействия, кровь, текущая в моих венах, показалась обжигающе горячей. Посреди гостиной, в которой мы допрашивали Кротца, образовалась воронка, покрытая сажей и усеянная стеклом. Морозная корка покрывала мебель и перекошенные лица мертвецов. Капли крови, проливавшиеся под секущими ударами стеклянного шторма, казались рубинами в окружавшей темноте. Мы шарили вокруг смутными белыми лучами фонарей. Я сомневался, что после случившегося удастся хоть что-нибудь найти. Все ценные документы должны были сгореть или самоуничтожиться по тому же самому сигналу, который убил Кротца и взорвал ставень. К тому же существовала вероятность того, что всю важную информацию эти люди держали в головах благодаря энграммам памяти и ментальной кодировке, особым техникам, которые были на вооружении только в высших эшелонах дипломатических кругов,
администратуме и элитных торговых делегациях. Что возвращало меня обратно к нанимателю Кроца, гильдии Синезиас? «Это имя довольно распространено в данном субсекторе», — сказал мне Эмос, занимавшийся сбором информации о Понтиусе, когда мы вернулись обратно в уютную полутьму боевого катера. «Я получил сведения о более чем полумиллионе граждан с таким именем. Еще для 200 тысяч это второе имя, но и еще 40 или 50 тысяч носят немного измененные формы того же имени». Он помахал передо мной цифровым планшетом. Я отстранил его и взял зеркальце, чтобы рассмотреть рядок металлических стяжек на своей щеке. «Что насчет организаций?» «Более 9 тысяч», — вздохнул он и начал зачитывать их со своего планшета. «Академия юношества Понтиуса Свеллина, бюро переводов Понтиуса Праксителза, инвестиционный фонд Понтиуса Геванта Ропуса, госпиталь микрохирургии имени Шпигеля Понти...» «Достаточно!» Я уселся за клавиатуру, вводя группы имен. По экрану побежали и запрыгали мерцающие руны. Потом в центр выплыли извлечения из текста. Я бегло проглядел их, держа палец на кнопке прокрутки. «Понтиус Гло», — сказал я. Эмос моргнул и посмотрел на меня. На его узком лице появилась полуулыбка ученического восхищения. «В моих списках не значится». «По причине смерти?» «По причине смерти». Эмос склонился над моим плечом, глядя в экран. «В этом есть какой-то смысл». Так оно и было. Несколько нелогичным путем зерно истины было извлечено на свет. Подобный нюх приходит к инквизитору с опытом. В жилах семьи Гло текла древняя кровь благородной династии, остававшейся главным игроком в этом субсекторе почти всю последнюю 1000 лет. Основные владения и имущество семьи размещались на планете Гудрун, в мире, уже попадавшим в зону нашего внимания. Дом Гло также являлся главным акционером и инвестором в объединенной торговой гильдии Синезиас, судя по только что полученным мною данным. «Понтиус Гло», — пробормотал я. «Понтиус Гло умер более 200 лет назад. Седьмой сын Оберона Гло, одного из величайших патриархов этого рода, принял судьбу всех младших братьев. Поскольку он наследовал за старшими, ему досталось немного. Его самый старший брат, еще один Оберон, стал главой дома. Второму по старшинству подарили управление активами. Третий получил звание капитана милиции дома. Четвертый и пятый заключили политические браки и вошли в состав администратума на высоком уровне. С этого все и началось. Как я помнил из биографии Понтиуса Гло, входящей в список обязательного чтения для стажеров Инквизиции, он стал пустым человеком, бессмысленно растрачивающим свою жизнь, несмотря на прекрасное образование, обаяние и отвагу. Он проиграл в азартные игры большую часть доставшегося состояния, а потом вернул его за счет доходов от торговли рабами и подпольных гладиаторских боев. В его досье прописалась звериная жестокость. А когда к 40 годам злоупотребление роскошью окончательно подорвало его здоровье, он встал на более темную дорожку. Принято считать, что поводом послужил несчастный случай. Может быть, в его руки попал некий артефакт или документ. Возможно, подействовали странные верования кого-то из его рабов-гладиаторов. Инстинкты подсказывали мне, что он всегда имел дурные наклонности, и требовался лишь случай, чтобы позволить им расцвести. Судя по документам, Понтиус коллекционировал редкие и зачастую запрещенные книги. И кто скажет, когда его страсть к распутству и эзотерической порнографии обернулась ересью и богохульством. Понтиус Гло стал поборником хаоса, приверженцем самых омерзительных и непристойных сил, преследовавших эту галактику. Он сплотил вокруг себя секту и в течение 15 лет творил невыразимое и все более кощунственное зло. В конечном счете его убили на Ламансароте вместе с остальными сектантами во время инквизиционной зачистки, которой руководил великий Авессалом Ангевин. Дом Гло участвовал в этой ликвидации в отчаянном стремлении дистанцироваться от преступлений Понтиуса. И, скорее всего, только поэтому вместе с ним не осудили всю семью. Чудовище, печально известное чудовище. И мертвое уже более 2 столетий. Но связь его имени с сегодняшними событиями казалась столь ощутимой, что игнорировать ее было нельзя. Я поднялся в рубку управления и сел рядом с Бетанкором. «Нам потребуется межзвездный переход к Гудрун». «Сделаю, но может потребоваться день или 2. Постарайся сделать все как можно быстрее». Я отправил сообщение Верховному Хранителю Карпелу, посвятив его в некоторые, хотя и не все, результаты расследования, а также уведомив его о том, что вскоре мне придется покинуть планету, чтобы продолжить поиски на Гудрун. Затем я с головой погрузился в чтение конфиденциальных записей инквизитора Ангевина, пока 2 арбитра, следуя моему распоряжению, не доставили на катер Елизавету Биквин. Она хмуро взирала на обстановку кают-компании и наручники у себя на запястьях. Одета она была в довольно вульгарное платье и легкую накидку. Безусловно, она была красива, и красоту ее не портили ни дешевая одежда, ни мрачная гримаса на лице. Хорошие кости, здоровые зубы, яркие глаза и длинные темные волосы. Но в первые же секунды нашей встречи в доме Вилка я заметил в ней одну странность. При всей физической привлекательности в Биквин было что-то отталкивающее. Любопытное ощущение, и я уже начал догадываться, в чем причина. Девушка оглянулась, когда я вошел в кают-компанию. На ее лице смешались страх и негодование. «Я помогла тебе!» — выкрикнула она. «Это верно, хотя я не просил и не нуждался в твоей помощи». Она надулась, и у меня сразу же усилилось желание вышвырнуть ее с катера. «Арбитры заявили, что намерены предъявить мне обвинение в убийстве и преступном сговоре. Им отчаянно хочется свалить на кого-нибудь все преступления, а ты, к несчастью, оказалась причастна, хотя и не думаю, что преднамеренно». «Чертовски верно», — фыркнула она. «Моя жизнь снова пошла прахом. Только удалось хоть немного привести дела в порядок. Твоя жизнь так тяжела». Ее губы скривились в усмешке, а в глазах отчетливо читалось сомнение в моих умственных способностях. «Я девочка для удовольствий, последняя из последних, можно сказать, вещь. Реши сам, тяжела ли моя жизнь?» Я шагнул вперед и расстегнул наручники, надетые арбитрами. Биквин растерла запястье и удивленно посмотрела на меня. «Садись», — сказал я, используя волю. Она снова посмотрела на меня, словно задумавшись, что это за забавные интонации в моем голосе, а потом спокойно присела на мягкий кожаный диван у стены кают-компании. «Думаю, что смогу снять все обвинения», — сказал я. «У меня есть такие полномочия. И только благодаря моему авторитету тебе до сих пор ничего не предъявили». «И за что мне такая милость? Вроде бы ты считала, что я задолжал тебе?» «Не имеет значения, что я считаю». Она угрюмо окинула меня взглядом. я понял, что заинтригован. Передо мной сидела девушка, чья привлекательная внешность и несломленный дух делали ее бесспорно желанной. И все-таки мне хотелось наорать на нее и прогнать с глаз долой. Меня охватывала беспочвенная, инстинктивная ненависть. Даже если будут сняты все обвинения, я больше не смогу оставаться здесь. Меня затравят, решат, что от меня одни неприятности. Это конец моей работы. Снова надо переезжать. Девушка уставилась в пол и пробормотала проклятие. А мне только-только удалось поправить дела.
Снова переезжать? Ты не со спеси?
Этой вонючей дыры?
Тогда откуда?
Прилетела с Трациана Примарис 4 года назад.
Ты родилась на Трациане?
На Бонавентуре, покачала головой Биквин. Этот мир располагался практически на полсектора дальше.
Как ты добралась с Бонавентуры до Трациана?
Занималась то тем, то другим, то там, то сям. Много путешествовала. Никогда не оставалась слишком долго на одном месте.
Потому что жизнь становилась трудной?
Еще одна усмешка. Верно. Здесь я проторчала дольше, чем где-либо еще. Но теперь все покатилось к чертям.
«Встать!» — неожиданно рявкнул я, используя волю. Она умолкла и непонимающе пожала плечами.
«Встань, пожалуйста!»
Биквин поднялась на ноги. «Хочу спросить, кто привел тебя в окна оттепели? 12.0.11!»
«Я догадывалась, что ты это сделаешь!»
«Если поможешь, я, возможно, предложу тебе сделку!»
«Какую еще сделку?»
«Могу доставить тебя на Гудрун. Дам тебе шанс начать все заново, а еще могу предложить работу, если тебе это интересно».
Девушка лукаво усмехнулась. С ее лица, наконец, ушло настороженное выражение. От этого она стала еще более красивой, но не стала нравиться больше.
«Работу? Ты хочешь нанять меня?» «Инквизитор собирается нанять меня?»
«Верно. Думаю, ты сможешь оказывать мне кое-какие услуги». В 2 плавных шага Елизавета приблизилась и положила ладошки мне на грудь.
«Понятно», — сказала она. «Даже у больших сильных инквизиторов есть маленькие слабости, да?»
«Прекрасно».
«Ты поняла неправильно», — ответил я, отстраняя ее так вежливо, как только мог. Физический контакт усилил чувство неестественного отвращения.
«Услуги, о которых я говорю, будут для тебя новые. Это не та работа, к которой ты привыкла. Все еще интересуешься?»
Биквин склонила голову на бок и окинула меня оценивающим взглядом.
«А ты странный. Скажи, а другие инквизиторы похожи на тебя?»
«Нет».
Я приказал Моду, нашему сервитору, присмотреть за ней и оставил девушку в кают-компании. В тени дверного проема стоял Бетанкор и оценивающе оглядывал Биквин.
«А она милашка», — пробормотал он, словно я и сам не заметил.
«Ты так быстро забыл Вивен?»
Он обернулся ко мне точно ужаленный.
«Это низко, Эйзенхорн. Я просто прокомментировал.
Она перестанет тебе нравиться, когда познакомишься с ней поближе. Она неприкасаемая».
«Серьезно?»
«Серьезно. Аура ментальной пустоты, естественного происхождения, и я еще не выяснил ее пределы. Мне трудно даже оставаться с ней в одной комнате».
«И такая красотка!» — вздохнул Бетанкор, снова глядя на Биквин.
«Нам это пригодится. Я собираюсь нанять ее, если подойдет по некоторым параметрам».
Он кивнул. «Неприкасаемые встречаются редко, и их почти невозможно создать искусственно. Они обладают отрицательным присутствием в арпе, что делает их невосприимчивыми к ментальным воздействиям, а это, в свою очередь, превращает их в потенциальное антипсионическое оружие. Побочным эффектом ментальной пустоты является неприятное поле отторжения вокруг таких людей, вызывающее страх и отвращение у тех, с кем они встречаются. Неудивительно, что ее жизнь оказалась тяжелой и одинокой. «Новости?» — спросил я Бетанкора. «Удалось связаться с торговым судном Иссин. Его владелец, некий Товиус Максилла, занимается торговлей предметами роскоши в небольших количествах. Он будет здесь через 2 дня с партией марочного вина с Гесперуса, а потом отправится в Гудрун. За плату он предоставит нашему катеру место в трюме». «Хорошая работа. Так когда мы окажемся на Гудрун?» «Через 2 недели». Весь следующий час или около того я провел, допрашивая Биквин, но, как я и подозревал, она практически ничего не знала. Мы разместили ее в небольшой комнатушке рядом с обиталищем Бетанкора. Комната по размерам была едва ли больше коробки, и Нилквиту пришлось вначале выкинуть оттуда горы всевозможного снаряжения, но девушка не возражала. Когда я спросил, надо ли ей забрать какие-нибудь личные вещи из купола солнца, она только покачала головой. Мы с Эмосом рылись в залежах информации, когда заявился Фишек. На нем была коричневая шерстяная униформа, а через плечо перекинуты 2 большие сумки, которые он бросил на пол, оказавшись на борту. Сумки громко лязгнули. «Чем обязан исполнитель?» — спросил я. Он показал мне планшет с официальной печатью Карпела. «Верховный хранитель разрешает вам покинуть планету для продолжения расследования. И в связи с этим...» Я взглянул на планшет и вздохнул. «Я отправляюсь с вами», — закончил он.
Глава 6. Предзнаменование в автосеансе, сон, стыковка с Иссином. Я направил официальную жалобу в офис Верховного Хранителя, но сделал это только для проформы. Карпел мог закатить истерику, попробуем и улететь без его агента. Хотя, конечно же, я мог так поступить. Я вообще могу поступать, как вздумается. Но в этом случае Карпел мог отказать мне в поддержке, а я не в силах предугадать, какая помощь может потребоваться в дальнейшем от старейшин и администрации спеси. Кроме того, Карпел знал, что я отправляюсь на Гудрун, и все равно послал бы туда представителя Адептус Арбитрес, читай Фишега, с судейскими полномочиями. Так что я предпочел держать исполнителя на виду. За день до назначенного вылета я приказал Ловинку приготовиться к автосеансу. Откровенно говоря, я сомневался, что удастся что-нибудь выяснить, но хотел проверить все, что только можно. Как обычно, мы воспользовались моей каютой, заперли дверь, строго проинструктировав Бетанкора на случай, если кому-то вздумается нас побеспокоить. Я сел в кресло с высокой спинкой и около 1/4 часа посвятил погружению своего сознания в состояние транса. Это старая техника и одна из первых, которым меня научили наставники Инквизиции, обнаружив мои способности. Ловинг выложил ключевые улики на застеленный скатертью стол, личные вещи Эйклана, кое-что изъятое из дома номер 12011 и предметы из молитвенника 212. Также рядом с нами стоял ларец, найденный в зале криогенератора. Как только Ловинг наконец решил, что я достаточно подготовился, он открыл свой разум варпу, фильтруя его неистовое воздействие через свое сознание, прошедшее сильнейшие тренировки. Меня затрясло, момент перехода всегда вызывал шок. В
комнате резко понизилась температура, и стеклянная чаша, стоявшая на соседнем столике, неожиданно треснула. Ловинг забормотал, его глаза закатились, он мелко дрожал и подергивался. Я закрыл глаза, но по-прежнему видел комнату. Увиденное было астропатической визуализацией, выстроенной Ловингом. Все вокруг засияло бледным синим светом, исходящим из предметов, неожиданно ставших прозрачными. Стены комнаты немного подрагивали, вытягиваясь и выгибаясь, и никак не могли прийти в соизмерение друг с другом. Я поочередно брал предметы со стола. Созданная Ловингом проекция усиливала их психометрические свойства, давая мне возможность рассмотреть, какие следы и резонансы отложились на них в варпе. На большей части предметов остались тусклые, невзрачные отпечатки, без следов резонанса. От некоторых поднимались тонкие усики аур, оставшихся от соприкосновения с руками и сознаниями людей. Голосовое устройство Эйклана гудело отдаленными, неразборчивыми, призрачными отголосками, от которых не было никакой пользы. Пистолет Эйклана при прикосновении ужалил мою руку, словно скорпион. И я, и Ловинг судорожно вздохнули. Я почувствовал четкое послевкусие смерти и решил больше не прикасаться к этому оружию. Цифровой планшет преступника, который Эмусу по-прежнему не удавалось вскрыть, сочился липкой, студенистой аурой. Толщина пси-слоя указывала на то, что планшет и содержащиеся в нем данные были вовлечены в комплексные мыслительные процессы. Впрочем, это нам ничего не давало, и я начал расстраиваться. Но Ловинг усилил мои способности к наблюдению, и, наконец, я уловил подобное шепоту слово, возможно, имя. Дайзумнор. Ларец мы осматривали в последнюю очередь. Резонанс был силен, и предмет оплетали мерцающие полосы следов соприкосновения с варпом. Контакт с этой уликой должен был быть кратким ввиду изнуряющей силы ореола. Начав обследование, мы обнаружили три уровня психометрической активности. Первый казался острым и твердым, с металлическим привкусом. Ловинг утверждал, что это был отпечаток сознаний тех, кто смастерил ларец. Присутствие бесспорно выдающегося, но злобного разума. Под этим уровнем проявлялся меньший, но более плотный и холодный, похожий на темную, погибшую звезду, тяжелый, пульсирующий след которой, казалось, заперт в самом сердце механизма ларца. Вокруг них, кружа, словно птицы, трепетали обрывки ментальной агонии погибших в молитвеннике 2.12. Их жалобные стоны пронзали наше сознание и вытягивали из нас эмоциональные силы. Мертвые души молитвенника оставили псионические отпечатки пальцев на устройстве, поспособствовавшим их гибели. Мы собирались отступить и закончить сеанс, когда на поверхность устремился четвертый, холодный, глубокий и плотный след. Вначале это просто заинтересовало меня, но затем ошеломило то, как страстно он набирает силу и скорость. Мой разум наполнило ощущение невыносимого голода. Голод, жажда, нужда, страстное томление. Все это с воплями и тоской поднималось из глубин ларца. Сквозь все остальные энергетические следы прорывалось темное нечто. Я ощущал его злобу и стремление удовлетворить свои потребности. Ловинг оборвал связь и, задыхаясь, свалился в свое кресло. Его кожа покрылась пунктирами кровавых стигматов, последствия одного из астропатических сеансов предсказания, проведенного давным-давно. Я чувствовал себя не лучше. Мой разум словно замерз, стал холоднее даже,
чем объятия бездействия. Потребовалось немало времени, чтобы мысли потекли свободнее, медленно оттаивая, словно вода в промерзшем водостоке. Я поднялся и налил себе бокал амасека. И как-то слишком машинально налил еще один и для Ловинка. Наши ощущения после автосеанса никогда не были радужными, но на этот раз все оказалось еще хуже, чем обычно. «Там было что-то опасное», — прохрипел наконец Ловинг. «Ужасная опасность. Внутри ларца». Я почувствовал. «Впрочем, господин, весь сеанс шел не так, как надо, словно его ослаблял или искажал какой-то фактор. Я ждал, когда он это скажет». «Могу объяснить», — вздохнул я. «Девушка, которую мы приняли на борт, из неприкасаемых». «Держите ее от меня подальше», — задрожал Ловинг. «Я передал слово Дайзумнор Эмосу на тот случай, если это поможет ему в работе над информационным планшетом, и намеревался отдохнуть в своей каюте. Ловинг забился в свое крохотное обиталище под рубкой управления. И было сомнительно, что от астропата будет много проку в ближайшее время. Я снова сложил все улики в коробку и запер ее в несгораемый шкаф. Все, кроме ларца, который оказался слишком большим для такой процедуры. Мы хранили его под брезентом в запирающемся кормовом отсеке. Подняв ларец, чтобы отнести обратно, я почувствовал отголосок ауры, словно мы пробудили что-то в ларце, какой-то инстинкт. Впрочем, я решил, что это могло быть всего-навсего игрой переутомленного воображения. Но перчатки все-таки надел. На обратном пути ко мне присоединился Бетанкор. Он осмотрел вещи Вибен, но не нашел ни завещания, ни инструкций. Нам потребовалось воспользоваться ее каютой, чтобы разместить Фишега, поэтому мы упаковали ее имущество и одежду в ящики под диваном в кают-компании и вместе перенесли спеленатое тело на кушетку в медицинский отсек. Я запер за нами дверь. «Что ты собираешься делать с ней?» — спросил Бетанкор. «У нас сейчас нет времени на похороны». «Когда-то Лорес сказала мне, что хочет посмотреть, что представляют собой звезды. Там она и упокоится». Затем я лег спать, лихорадочно ворочаясь в постели, несмотря на усталость. А когда сон наконец пришел, он был холоден и неприветлив. Электрические всполохи сотрясали мчащиеся по незнакомым небесам губительно черные облака, подсвеченные неким скрытым ими источником света. Темные деревья и еще более темные высокие стены окружали границы моего сна. Я чувствовал голод и жажду, исходящие от ларца, скрытого в каком-то месте, которое никак не удавалось найти моим глазам. Стаи омерзительных птиц кружили в высоте, словно вытягивая из мира все краски, окрашивая весь сон в серые тона. Весь, если не считать красного пятна, сверкавшего впереди на выцвевшей почве. Пятно удалялось с каждым моим шагом. Я побежал, но оно продолжало действовать в рамках логики сна и стало отодвигаться быстрее. Наконец, задыхаясь, я прекратил бег. Красное пятно исчезло. Снова возникло ощущение голода, но в этот раз оно было внутри меня, грызло мой живот, наполняло мою глотку жаждой. Катящиеся в небесах облака внезапно прекратили свой бег и неподвижно замерли. Даже вспышки молний застыли, оставшись просто изломанными фосфорицирующими линиями. Кто-то обратился ко мне по имени. Я решил, что это Вибен, но, повернувшись, не увидел ничего, кроме легкого облачка уплывающего дыма. И проснулся. Судя по хронометру, я проспал несколько часов. Горло горело,
а рот пересох. Я осушил 2 стакана воды и вернулся обратно в постель. Голова раскалывалась, но избавиться от лишних мыслей никак не удавалось. Сон больше не вернулся. Вокс загудел приблизительно 4 часа спустя. Меня вызывал Бетанкор. «Иссин только что вышел на орбиту», — сказал он. «Можем отправляться, как только пожелаешь». Иссин косо навис над перевернутой чашей спеси, вырисовываясь на фоне звезд. Мы оставили купол солнца посреди снежной бури. Корпус катера нервно дрожал, пока Бетанкор вырывал нас из когтей свирепых ледяных ветров, поднимая над бушующим океаном морозного тумана. А затем океан устремился вниз, и мы уже могли видеть в нем течение и завихрение, огромные центрифуги титанической мощи. «Там», — сказал Бетанкор, кивая в сторону передних люков, «даже за 90 километров, еще не выйдя за пределы аэропаузы, он сумел установить визуальный контакт. Я смог увидеть Иссин только спустя некоторое время. Жемчужную кромку планеты слегка искажал кусочек темноты. Через минуту его очертания уже приобрели объем, а еще минутой позже стало возможным различить бегущие огоньки, освещавшие поверхность судна. Еще минута, и Иссин полностью заслонил обзор. Очертания корабля напоминали какую-то огромную башню, которую вырвали из земли и бросили спокойно дрейфовать в пустоте. «Красота!» — пробормотал Бетанкор, знающий толк в кораблях. Инкрустированные кибернетикой руки моего пилота замелькали над панелью управления, и мы взяли курс на сближение. Боевой катер и массивное торговое судно принялись автоматически обмениваться трескотней телеметрии. По экранам панели управления полетом побежали колонки данных. «Грузовой клипер, классическая модель Изольда, произведен на верфях Урхейвена или Танкреда. Величественный!» Бормотание Эмоса стало совсем неразборчивым, и он принялся заносить праздные наблюдения в подвешенный на запястье планшет. По моим оценкам, Иссин имел 3 километра в длину и все 700 метров в самой широкой своей части. Нос корабля являл собой длинный гладкий конус, похожий на шпиль собора, украшенный переплетающимися готическими завитками и утыканный бронзовыми шипами. За острым носом следовал скованный ребрами из темной стали угловатый корпус в окружении контрфорсов. Ряды зубчатых башен выпирали в верхней части корабля. Словно клыки, вперед были выставлены растущие из корпуса 100-метровые антенны, а более короткие антенны выступали с боков и днища, помигивая сигнальными огнями. Кормовая часть огромного грузового судна расширялась в 4 сопла, почерневших от жара, каждое из которых было достаточно большим, чтобы поглотить за один раз 1000 боевых катеров. Бетанкор развернул нас и повел вдоль кормовой направляющей. Когда катер начал заходить на посадку, от Иссина отделилась и приблизилась к нам светящаяся точка, сверкая очень яркими красными и зелеными лампами. Беспилотный посадочный модуль заводил нас внутрь. Бетанкор осторожно пристроился за ним и заложил крен на левый борт, как инструктировали огоньки на посадочном модуле. Мы аккуратно скользнули между 2 из многочисленных мачт, пролетели под опоясанным ребрами брюхом и, наконец, замерли под квадратным зевом шлюза, обведенным по краю желтыми и черными полосами. Этот шлюз являл собой лишь 1 из 6, расположенных в днище корабля, но только он был открыт. Нас омыло ярким оранжевым светом, исходящим из него. Обменявшись несколькими короткими фразами с Уклидом в моторном отсеке, Бетанкор ввел боевой катер в раскрытый люк. А я смотрел
как в опасной близости проходит ободранный в некоторых местах до голого металла края люка, толщина которых была не менее 2 метров. Затем катер несколько раз дрогнул, снаружи донеслась серия механических ударов по его корпусу. Рубка управления купалась в лучах оранжевого света. Я всматривался в это свечение, но находил только темные силуэты стоек и погрузочных кранов. Катер снова вздрогнул. Бетанкор рывком опустил рядок переключателей, после чего источники электропитания и корабельные системы своем умолкли. Он отстранился от панели управления и начал натягивать перчатки. «И нечего так волноваться!» — с ехидной усмешкой произнес он. «По правде говоря, меня сильно беспокоят события, которыми я не способен управлять. Несмотря на имеющиеся навыки управления техникой для перемещения в атмосфере, я не пилот и уж точно не иду ни в какое сравнение с главианским виртуозом Мидасом Бетанкором. Именно поэтому я и нанял его, и именно поэтому он старается сделать так, чтобы все выглядело просто. Но иногда мое лицо выдает тревогу, испытываемую в ситуации, на которую я не имею рычагов влияния. Кроме того, я был порядком измотан, и при этом понимал, что сон все равно не придет, как бы я ни старался. Впрочем, еще оставались дела, которыми необходимо было заняться. Эмос, Биквин и Ловинг остались до поры в катере. Как только шлюзовая камера истинно закрылась и помещение заполнилось воздухом, я открыл люк катера и вышел вместе с Фишегом и Бетанкором. Трюм, в котором мы сели, был сводчатым и казался необъятным. Я напомнил себе, что это только один из 6 расположенных в днище судна. Поверхность стены настила имела масляно-черный цвет. По потолку бежали множество натриевых светильников, заполнявших помещение оранжевым сиянием. Пространство над нами занимали кран-балки и монозадачные подъемники – но все они были выключены и безжизненны. Пол покрывали остатки упаковочных материалов. Боевой катер оказался подвешен над закрытым шлюзовым люком в грязной сети стыковочных поршней и гидравлических зажимов. Мы пошли по трюму, чеканя шаг по металлическому покрытию палубы. Здесь было холодно, ведь помещение совсем недавно было заполнено холодом открытого космоса. Бетанкор, как обычно, надел костюм главианского пилота и чрезмерно пеструю безрукавку. Он пребывал в приподнятом настроении и немелодично насвистывал. Фишек сохранял безразличное спокойствие и весь лучился властностью в своей коричневой судейской униформе. На куртку он прицепил должностной значок с изображением солнечного диска. Я оделся в скромный костюм из темно-серой шерсти, черные ботинки, перчатки и длинный темно-голубой кожаный плащ с высоким воротником. И еще вложил в кобуру под левой подмышкой стаберный пистолет, прихваченный мною из оружейного шкафчика. Инсигния лежала во внутреннем кармане. В отличие от Фишега, я не испытывал потребности выставлять на показ знаки своих полномочий. Люк на сервоприводах откатился перед нами, и нам навстречу вышла высокая фигура. «Добро пожаловать на борт Истина, инквизитор», — сказал Тобиус Максилла. Глава 7. Хозяин Истина, прощание. Расследование. Максилла был свободным торговцем, водившим Исин маршрутом от Троциана Примарис до Великого Предела в течение 50 лет. Он рассказал мне, что в начале карьеры занимался крупными поставками продуктов потребления, но когда крупные объединенные гильдии начали доминировать на оптовом рынке, начал специализироваться на предметах роскоши и всяческой экзотики. Исин
скоростное торговое судно. Я получаю больше денег, если загружаю предметы роскоши, даже если не набираю полный трюм. Ты постоянно ходишь этим маршрутом?
Несколько последних десятилетий. Но все зависит от сезона. Летаю к Саметеру, Гесперусу, Троциану Примарис, Спеси, Гудрун, иногда еще и к Мессине. Когда на Спеси кончится бездействие, будет много работы.
Мы сидели в роскошных апартаментах для проведения переговоров, потягивая великолепный амасек из больших хрустальных бокалов. Максила не переставая хвастался, но это было нормально. Он имел право гордиться и кораблем, и репутацией.
«Значит, ты хорошо знаешь этот маршрут?» — вставил Фишек.
Максила улыбнулся. Он был жилистым мужчиной неопределенного возраста, одетый в длиннополый плащ из красного бархата, с широкими манжетами, застегивающимися на кнопки. На шее экстравагантный платок из черного кружева. В улыбке он обнажал зубы, инкрустированные перламутром. Показная роскошь обычно среди владельцев кораблей и составляет часть их хвастовства.
«Забудь про родословную и благородную кровь», — однажды сказал мне один из них. «Только в обладании звездными судами рождается новая знать империи».
Свободные торговцы являли собой настоящую имперскую аристократию. По крайней мере, так думал и Максилла. Он посыпал лицо белой пудрой и носил сапфировую мушку на щеке. Его потрясающий двурогий парик был соткан из серебряных нитей, а по стенкам пузатого бокала звякали тяжелые драгоценные перстни-перчатки, унизавшие пальцы судовладельца.
«Да, исполнитель, я хорошо с ним знаком».
«Фишек, не думаю, что у нас уже появился повод допрашивать мастера Максиллу», — заметил я. Бетанкор фыркнул, а Максилла усмехнулся. Фишек с негодованием уставился в мой амасек. В комнату вкатился сервитор, напоминающий носовую фигуру на древних морских кораблях. Полногрудая девица с позолоченными змеями в волосах прожужжала по дорогому сельгионскому ковру и предложила нам поднос с деликатесными закусками. Я взял одну штуку из вежливости. Это оказалась полоска великолепно приготовленного кеттлфиша, который был слегка обжарен и завернут в практически прозрачный листик теста. Бетанкор сгреб в ладонь целую пригоршню.
«Ты из Главии?» — спросил его Максилла.
И они мгновенно перешли к обсуждению знаменитых главианских длинноносых яхт. Я потерял интерес к разговору и оглядел помещение. Среди прочих ценностей обнаружился ряд бесценных портретов Саметерской школы, мраморные бюсты правителей планет, световые скульптуры Джокаэро, старинное оружие и установленные на платформы церемониальные доспехи с зерцалами свитрии.
«Эмос оценил бы это», — подумал я. «Поездка должна была занять не менее недели». Мне захотелось предоставить моему научному помощнику такую возможность.
«Ты знаком с Гудрун?» — спросил меня Максилла.
«Это будет моим первым визитом», — покачал я головой. «В этом субсекторе я всего около года».
«Прекрасное место, хотя, возможно, покажется тебе немного шумным. Сейчас там проходит фестиваль, посвященный основанию нового полка гвардии, и продлится он месяц. Если у вас будет время, рекомендую посетить Имперскую академию изящных искусств и музей гильдии в Дорсае.
Я могу оказаться слишком занят.
Я всегда нахожу время для познавательных экскурсий, инквизитор, — пожал он плечами.
но понимая, что твоя работа, скорее всего, куда более напряженная, чем моя. Я пытался выяснить его мотивы, но пока ничего не добился. Он согласился помочь нам с перелетом за весьма скромную плату, хотя мог потребовать значительно больше. Я уже заплатил ему имперскими облигациями. Большинство судовладельцев предпочитают не отклонять запрос, исходящий от инквизитора, даже если очень спешат. Максилла не хотел ссориться с инквизицией или просто был благородным человеком? Или ему было что скрывать? Я заинтересовался, хотя, если по правде, меня это не слишком беспокоило. Возможно, он полагал, что в будущем сможет рассчитывать на какое-нибудь покровительство. И если так, то он ошибался. Иссин покинул спесь тем же днем, легко перешел в имматериум и полным ходом двинулся к Гудрун. Максилла выделил нам комнаты на борту своего судна, но мы проводили большую часть времени на катере, погрузившись в работу. Бетанкор и сервиторы взялись за ремонт. Ловинг спал, и я вместе с Фишигом и Эмосом проделал кучу бумажной работы, касавшейся расследования, и обкатывал так и этак различные версии. Я все еще не рассказывал Фишигу то немногое, что знал о Понтиусе. Но вряд ли пройдет слишком много времени, прежде чем он сам проведет все взаимосвязи. Биквин держалась обособленно. Она позаимствовала комплект рабочей одежды из хозяйственного шкафчика, и я несколько раз видел ее читающие книги, взятые из моей личной библиотеки. Главным образом лирика и какие-нибудь работы по истории и философии. Я не возражал, лишь бы не путалось у меня под ногами. На третий день пути я снова встретился с Максиллой, и мы вместе отправились на верхнюю прогулочную палубу. Ему казалось, нравилось рассказывать о происхождении выставленных там картин в позолоченных рамах и связанной с ними истории. Иногда по пути попадался занятый чем-нибудь сервитор, но ни единого живого члена экипажа мне не встретилось. «Твой друг, Фишек, не слишком учтив», — протянул Максилла. «Он мне не друг и действительно не учтив. Пытался допрашивать? Мы с ним вчера недолго беседовали на главной палубе. Он спросил меня, не знавал ли я человека по имени Эйклон, и даже показал мне фотографию. И что ты ответил? Ну и кто теперь допрашивает? Сверкнул он перламутровыми зубами. Прости мою опрометчивость. О, ничего страшного, махнул он кружевным рукавом. Спрашивай на здоровье. Спокойно озвучь все свои вопросы, чтобы между нами не было недопонимания. Ну что же, так что ты ему ответил? То, что не знаю этого человека. Спасибо за искренность, кивнул я. Но я солгал. Я резко развернулся и в упор уставился на Максиллу. Тот по-прежнему улыбался. Внезапно у меня возникло ужасное ощущение, что все мы попались в западню, и я проклял себя за то, что оставил в катере личное оружие. «Не волнуйся, я солгал ему потому, что он высокомерный невежа, но тебе открою правду. У меня никогда не возникало желания вставать на пути имперской инквизиции». «Мудрая философия!» Максилла шлепнулся на обтянутую атласом кушетку и расправил полы плаща. Последний раз я был на Торциане Примарис 2 месяца назад, вел переговоры о поставках, проводил кое-какие встречи. Все как обычно. И вот тогда-то и появился Эйклон. Конечно, он представился иначе. Но будь я проклят, никак не могу припомнить, как именно. Но это был он. С ним заявились и другие. Мрачный, бандитского вида сброд. Один назвался Кроцем, торговым послом. Пытался убедить меня, что тот человек, которого вы ищете, уполномоченный гильдии Синезиас. Но это явная чушь, хоть у Кроца даже имелись подтверждающие документы. Чего он хотел? Нанять меня на пробег порожняком до Гудрун. Там надо было взять груз и доставить его на спесь.
Что за груз?
Так далеко дело не зашло. Я отказался. Предложенные условия оказались нецелесообразными. Он предлагал приличную плату, но доходы от моей обычной деятельности меня вполне устраивают.
Имя контактного лица на Гудрун тебе тоже неизвестно?
Мой дорогой инквизитор, я ведь простой торговец, а не детектив.
А может быть, ты знаешь, кто в результате принял фрахт?
Я знаю, кто не принял. Он поддался вперед. Иногда случается поболтать с хозяевами других кораблей. Похоже, довольно многие отклонили эту работу, и большинство поступило так по одной простой причине.
И какой же?
Пахло неприятностями. На пятый день мои сны начали приходить в норму. И даже слишком, поскольку Эйклон снова пробрался в мои грезы. Он являлся мне, насмехаясь и угрожая. Из его слов не запомнилось практически ничего, а по пробуждению оставалось только оскомина от его ухмыляющейся физиономии. И хотя во снах это точно был Эйклон, думаю, что не его улыбку я запоминал. Исин вошел в реальное пространство, подходя к системе Гудрун утром восьмого дня, опережая сроки. Максилла говорил, что его судно при нормальных условиях очень быстрое, и это оказалось не пустым бахвальством. Я попросил его совершить выход из имматериума за пределами системы, в разумном удалении от шумных торговых маршрутов, которые использовали большинство прибывающих на Гудрун кораблей. Тобиус согласился без вопросов. Это была короткая задержка. «Кем она была?» — спросила меня Биквин, когда мы стояли в обзорной рубке и смотрели, как закутанное в саван тело Вибен уплывает от Иссина, вращаясь вокруг своей оси. «Другом, товарищем», — ответил я. «Она хотела уйти подобным образом?» — спросила девушка. «Не думаю, что она вообще хотела уходить», — произнес я. Эмос и Бетанкор напряженно вглядывались в широкий иллюминатор. Выражение на лице Эмоса прочесть было невозможно, а мрачное лицо Бетанкора мучительно скривилось. Ни Ловинг, ни Фишек к нам не присоединились. Но, обернувшись, я увидел Максиллу, почтительно застывшего в дальней части обзорной рубки. На нем были надеты длинный траурный плащ из черного шелка и короткий парик с черными лентами. Увидев, что я смотрю на него, он приблизился. «Надеюсь, что не вторгаюсь ни в свои дела. Мое почтение вашему погибшему товарищу». Я благодарно кивнул. Он не обязан был утруждать себя, но казалось, это правильно, что хозяин корабля присутствует на космических похоронах. «Я не знаю точно, как правильно проводить подобные церемонии, Максилла», — сказал я, — «но думаю, что именно этого она бы попросила». Я прочитал имперское кредо и обращение к мертвым. «Тогда ты справил по ней отличную службу. Если позволите...» Он махнул рукой, приказывая выйти вперед одному из своих залоченных фигурных сервиторов, который держал поднос с бокалами и графином. «По традиции, за отбывшего необходимо поднять тост». Все взяли бокалы. «За Лорес Вибен», — произнес я. Потом последовала минута молчания, и мы медленно разошлись. Я сказал Максилле, что мы можем приближаться к Гудрун, и он ответил, что на вход в систему потребуется около 2 часов. На пути к катеру я обнаружил, что иду вместе с Биквин. Хотя на ней был надет позаимствованный старый рабочий комбинезон, но он непонятным образом только подчеркивал ее красоту. «Мы почти на месте», — сказала она. «Верно. Что входит в мои обязанности?» Следовало бы раньше объяснить ей, кто она есть и почему я завербовал ее. В пути хватало свободного времени, но, думаю, я просто откладывал этот разговор до последнего. Я нашел время показать Эмосу коллекции Максиллы и даже поиграть в регицид с Бетанкором. К сожалению, мне никак не удавалось избавиться от отвращения к ней. Я велел ей идти за мной на прогулочную палубу и по пути начал объяснять. Не знаю, какой реакции я от нее ожидал. Когда же до нее дошло и девушка разрыдалась, мне с трудом удавалось сдерживать раздражение. Я понимал, что раздражение вызвано только ее природой, и пытался выразить ей заслуженное сочувствие. Она плакала, сидя на стуле с пестрой шелковой обивкой под одной из огромных картин со сцены охоты, где знать преследовала добычу верхом на породистых урсадонах. Время от времени девушка выплевывала проклятие, но большую часть времени просто скулила от жалости к себе. Ее расстроила непредложенная мною работа. Просто она обрела фундаментальное знание, что она неправильная. Горькая жизнь без друзей и любви и тяжелые удары судьбы внезапно получили объяснение, и это объяснение заключалось в ее собственной природе. Полагаю, что прежде в своих бедах она обвиняла всю галактику, а теперь я выбил у нее из-под ног эту опору. Я выругал себя за то, что заранее не подумал о последствиях. Я отнял у нее чувство собственного достоинства и ту крошку надежды, которую ей удавалось сохранять. Показал ей, что все ее усилия найти комфорт, любовь и уважение в жизни пусты, тщетны и самоубийственны. Я попытался заговорить о работе, которую она могла бы сделать для меня, но она не слишком заинтересовалась. В конце концов, я подтянул еще один стул и сидел рядом с Биквин, пока она пыталась усвоить болезненную правду. И все еще сидел там, когда поступил вызов по Воксу. Это был Максилла. «Инквизитор, не мог бы ты присоединиться ко мне на мостике? Мне может потребоваться помощь». Мостик Истина являл собой широкое куполообразное помещение, полы и колонны, в котором были выполнены из черно-красного мрамора. Возле закрепленных в полу стоек с консолями стояли сервиторы, сложные и безупречные, словно статуи. Их ловкие руки оперировали системами управления, встроенными в полированные панели из красного дерева. Воздух в помещении оказался прохладным и спокойным, и тишину нарушали только тихий гул и потрескивание работающих машин. Максилла все еще в траурном облачении восседал на огромном кожаном троне, оглядывая комнату с мраморного возвышения. Из спинки трона вырастали длинные сочленения, удерживающие мониторы и консоли. Но все внимание Тобиуса было приковано к широкому обзорному иллюминатору, занимавшему большую часть передней переборки мостика. У каждого сервитора лицо представляло собой золотую человеческую маску античного совершенства. «Инквизитор», — сказал мне Максилла, поднимаясь. «Весь твой экипаж состоит из сервиторов», — отметил я. «Да», — несколько встревоженно ответил он, — «они надежнее, чем чистая плоть». я не стал комментировать. Отношения Максилы с Исиным казались мне похожими на отношения Адептус Механикус с машинами. Постоянное взаимодействие с такими древними инструментами убедило их в естественности подчиненного положения людей. Я проследил за его взглядом и посмотрел в главный иллюминатор. Перед нами лежала сверкающая сфера Гудрун. Сливочные водовороты облаков, запятнанные лимонно-зелеными тенями обширных лесов. Приятное местечко с умеренным, регулируемым климатом. Пространство между нами и планетой густо усеивали россыпи черных теней. Стоящие на рейде суда, понял я. Огромные дредноуты, вставшие на высокий якорь, караваны торговых судов, конвои грузовых барж, тянущихся за ними на прицепе. Редко можно увидеть столь оживленную деятельность на орбите. «Какие-то проблемы?» — спросил я. Максила смотрел в окно мимо меня, и в его глазах светилось некоторое беспокойство. «Я произвел положенные маневры и лег на курс, по которому должны приближаться торговые корабли. Контроль Гудрун направил меня на высокий якорь. Все необходимые документы у меня в порядке, и все пошлины уплачены. Но меня только что проинформировали, что мы должны пустить на борт инспекцию». «Это необычно?» «За последние 10 лет это будет впервые». «Объяснение?» «Говорят, что по соображениям безопасности. Я уже рассказывал тебе, что там полным ходом идет фестиваль, посвященный основанию нового полка. Сейчас на орбите размещена значительная часть подразделений военного флота Скаруса. Думаю, что военные сейчас стараются быть максимально осторожными».
«Ты упоминал про мою помощь».
«Инспекция уже вылетела. Мне кажется, что некоторые вопросы можно уладить быстрее, если кроме хозяина корабля они увидят имперского инквизитора».
«Максилла, я не могу влиять на их работу».
Он невесело рассмеялся и посмотрел мне в глаза.
«Конечно, можешь, но я не об этом прошу. В присутствии инквизитора они будут относиться к Исину с большим уважением. Мне не хотелось бы, чтобы они бездумно перевернули здесь все вверх дном».
Я на мгновение задумался. В его просьбе содержался намек на то покровительство, которого, как я ожидал, он может попросить. И еще дело пованивало правонарушением.
«Я соглашусь присутствовать только ради порядка, если можешь уверить меня, что тебе нечего скрывать. Инквизитор Эйзенхорн, я...» «Оставь этот негодующий тон, Максилла. Я прошу только, чтобы ты гарантировал мне это. Если в моем присутствии будет вскрыт какой-нибудь грязный секрет или обнаружен запрещенный груз, у тебя возникнет куда больше проблем, чем просто с имперским космическим флотом».
На его лице проступило сильное разочарование. Или он был превосходным актером, или я действительно задел его чувства.
«Мне нечего скрывать», — прошипел он. «Мне казалось, что мы стали, ну, если и не друзьями, то добрыми знакомыми, хотя бы на этот рейс. Я оказал вам гостеприимство и предоставил конфиденциальную информацию. Мне больно, что ты по-прежнему в чем-то меня подозреваешь».
«Подозрение — это моя работа, Максилла. Если я чем-то обидел тебя, приношу свои извинения».
«Мне нечего скрывать», — пробормотал себе под нос Максилла и пошел к дверям шлюза встречать инспекторов. Вдоль огромного Исина пролетел матово-серый патрульный катер военного флота и пристыковался к воздушному шлюзу. Встречать его вышли мы с Максиллой, Фишек и 2 основных корабельных сервитора, какие-то мифологические создания из золота и серебра. И я вызвал Фишега, решив,
что если уж давить авторитетом, то судебный исполнитель тоже не помешает. А Бетанкору и всем остальным велел не показывать носа из катера. Завращались запирающие колеса, и створки шлюза раскрылись, выдыхая струи пара. Из тумана вышла дюжина рослых фигур. Все были одеты в серо-черные доспехи службы безопасности военно-космического флота, с символикой сектора Скаруса на груди и золотыми шнурками эполет. Их лица скрывали опущенные щитки рифленых керамитовых шлемов и дыхательные маски. Вооружены они были компактными короткоствольными автоматами. Их лидер вышел вперед, и все остальные сгруппировались у него за спиной. Выглядели они не слишком опрятными, даже грязными. Этим солдатам явно не доставало дисциплины даже для печально известной службы безопасности. То, что люди устали, сквозило их движениями. Им тоже хотелось побыстрее покончить с формальностями. «Тобиус Максилла?» — пролаял лидер искаженным и приглушенным маской голосом. «Я Максилла», — ответил хозяин судна, делая шаг вперед. «Вы должны были получить уведомление о необходимости проведения инспекции на борту вашего судна. Предоставьте мне списки экипажа и накладные на груз. Мы ожидаем вашего полного содействия». По кивку Максилы один из сервиторов бесшумно покатился вперед, передавая главе инспекции информационный планшет с запрошенной документацией. Командир отряда даже не посмотрел в него. «Есть ли вам в чем признаться до того, как начнется проверка? Если вы сами признаетесь в том, что перевозите контрабанду, это облегчит вашу участь». До сих пор я просто наблюдал за происходящим. 12 человек едва ли достаточно, чтобы произвести обыск такого огромного судна, как Иссин. Где же их сервиторы, сканеры, фомки, мультиключи и тепловые детекторы? По моему облику невозможно было установить, кто я такой. Но почему они не отреагировали на присутствие исполнителя Adeptus Arbitris? Вокс был настроен на волну катера. Я не стал говорить, но 3 раза щелкнул по нему. Невербальная часть глоссии. Бетанкор должен был понять. «Вы не представились», — произнес я. Командир отряда безопасности обернулся ко мне. В его опущенном на лицо щитке я видел только свое отражение. «Что? Вы не представились и не предъявили инспекционного ордера, чего в обязательном порядке требует протокол такого рода мероприятий? Мы сотрудники сил безопасности военно-космического флота», — сердито начал он, делая шаг в мою сторону. Его люди переминались с ноги на ногу. «Вы можете быть кем угодно!» Я извлек свою инсигнию. «Я Грегор Эйзенхорн, имперский инквизитор. Либо все будет проводиться по правилам, либо не будет проводиться вовсе». «Ты Эйзенхорн?» — произнес он. В его голосе напрочь отсутствовало удивление, а мне больше не требовалось доказательств. Вся моя команда была поднята по тревоге, едва их оружие начало подниматься.